Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 2 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Василий Цветков сообщает нам, что с Каширки на МКАД 7 постов гайцев, 7 автомобилей с гайцами. Что, почему? Не знаем, будьте осторожны. Спасибо, Василий. Шипит на севере и северо-западе. Это имеется в виду, как мы как передатчик пошипливаем. 5 баллов Москва. Говорят и говорили, что пробки будут накапливаться и станут сильнее после 1 сентября. Почему, не знаю, но именно... Объясни, пожалуйста.
Ну, нет, почему? Эффект. Понятно, что к 1 сентября все как будто возвращается. Но ну, все нет, забыли, что четверг-пятница.
А
в следующем году вообще будет одна пятница.
И люди не повели?
Конечно, нет. Нет, вот у Кати почти все были
права.
В классе, но...
Ты не права, потому что 1 сентября это все-таки порог времени. Тут...
Нет, это для первоклассников он порог, а для пятиклассников, шестиклассников, четырехклассников и других...
Людей не вводят к 1
сентября.
Люди
приезжают к середине сентября, возвращаются окончательно, да, мне кажется так.
Я не знал об этом, для меня это большая новость. Я думал, что только я так делал, когда я был в школе. Я возвращался к середине сентября, действительно. Хорошо, самые сложные места сегодня Ленинградка, Волоколамка и привычные для нас уже узел текстильщики, Кузьминки, вот здесь все, и шоссе энтузиастов. Совсем, совсем плохо. Но на Ленинградке сегодня хуже, чем обычно. Вот, ребят, значит, давайте займемся сегодня научными всякими изысканиями, потому что таких тем... Слушай, кстати говоря... Кабмин Узбекистана сообщил о критическом состоянии Каримова. Ты знаешь, да, что премьер-министр полетел в Самарканд, на родину Каримова. Там похоронены его родственники. Значит, в Самарканде оцеплен центр. В Самарканде оцеплен район, там, где находится кладбище, где родственники Каримова.
Боятся покушений, да?
Тротуары метут вениками, там всюду улицы метут вениками. Какое покушение? На труп, что ли, покушение?
Я говорю, зачем оцеплять?
Ну, не знаю.
Ну, на всякий
случай. Нет, почему? Ну, там же наследник трона сразу появляется. Это...
Кто?
Премьер-министр.
Ну, премьер-министр. Он принцессу не пустит? Меня вот это вот очень...
Почему не пустит?
Эти две прекрасные...
Почему не пустит?
Одна бунтарка,
ну,
феминистка
и, что?
И все такие красавицы.
Да, красивые.
Вторая Лола.
Действительно красивые прекрасные. Женщины. Действительно красивые женщины, да. Значит, отправились в Самарканд уже делегации, множество, огромное количество полиции узбекской и так далее, которые все оцепляют, которые все готовят. Судя по всему, в Самарканде считается, что сегодня объявят о смерти. Настен, мы с тобой объявили в понедельник.
Фальш-старт.
Мы с тобой?
Случился.
Нет.
Или это было оправдано?
Мы просто умные. Дело в том, что диктаторы не болеют. Ты понимаешь, такое? Абсолютно. Если говорят, что у диктатора кровоизлияние в мозг, значит, он умер.
У диктатора... А что сказать, что диктатор умер?
У диктатора, я тебе объясню, у диктатора всегда на пару ступеней мягче сообщение о его здоровье, чем в действительности. Понимаешь, да? Ну, вот условно
говоря. Почему? Я понимаю, но вот я задаю вам вопрос.
Потому что от его физического существования диктатора зависит стабильность страны, стабильность элит. В сущности, народы в диктаторских режимах, в авторитарных режимах не субъектны, они не принимают никакого участия в истории страны. И народ просто не должен знать. На самом деле, речь не о народе. На народ, в общем, плевать. Элиты не должны знать. Элиты не должны знать. Потому что как только... это конструкция, в которой все построено. Представь себе, что ты построишь огромный шалаш.
Да.
Шалаш.
Например.
Да? Который весь идет к центральному шесту. И вдруг... центральный шест в шалаше. Кто-то выдергивает. Это не обязательно, что шалаш разрушится. Нет, не обязательно. Но люди, представляющие собою стороны, начинают тогда давить, поддавливать. И шалаш может рухнуть. Поэтому самое главное, чтобы у всех было умозрительное существование этого шеста. Даже когда его нет. Вот он мертвый, лежит уже, понимаешь, сколько дней.
Интересно, а кто принимает вот решение о том, когда и что тогда объявлять?
Ближние
когда...
люди, самые ну, ближние люди, те принимают решение. Принимают решение, наследники власти. Когда, кому и что объяснять.
Но сначала,
они все это объясняют шепотом. Шепотом. Главный шест в шалаше выдернут. Вы знаете, значит, они должны повстречаться со всеми. Ты должна поехать. Вот ты, например, гонец наследников, да, Настен? И ты такая приезжаешь и говоришь, там, сказать, Абдурахман Абдурахманович, сами знаете, что какой великий отец нации. Великий. Практически он создал наше государство. В сущности ему принадлежит, его авторство принадлежит.
Да можно без этих эквивоков, мне кажется, все там друг друга понимают.
Не, а что говорить? Ты говоришь можно на Востоке? Говорить? На Востоке?
Можно не говорить?
На Востоке?
Да. Скипнуть эту часть ролика. Нет,
не скипается нельзя. Никак. На Востоке запрещено скипать. Там через 2 часа только сообщается, зачем приехал.
Да?
Ты что? Это же Восток.
Ну, я не знаю, у меня нет.
Значит, сначала идут формулы восхищения Каримовым. Вот ты если ты гонец про наследников, идут формулы восхищения.
А восхищение хозяином потом... места, куда ты приехал?
Нет, не надо. Значит, нет, ну, конечно, еще по дороге отметил, как у вас все хорошо устроено, и все, как, кстати, дышит благолепием и так далее. Обязательно. Значит, дальше восхищение Каримовым. После чего сокрушение по поводу смертности сущего. Да, недаром сказал мудрец, что все смертное и так далее. После чего надо договориться, что тебя признают в качестве чертового наследника. Представляешь, какую работу проделал сейчас премьер-министр? Он должен был договориться с семьей, договориться с главой службы безопасности, договориться с министром обороны, что не будет восстания.
По сути, тот, кто становится таким наследником, кто договаривается, это просто человек, который говорит, я беру командование на себя, да, и ходит со всеми договариваться.
Нет. Он говорит следующее. Человек, который более-менее принят силовиками... Вот кто может договориться? Внимание. Мы так часто занимаемся Узбекистаном? Мне кажется,
как-то дни Узбекистана на радио говорит Москва. Мне кажется,
да. Почему-то всем интересен Узбекистан больше, чем он стоит по номиналу. Понимаешь?
Ну ладно.
Это интересно. Согласись. Интерес русских к Узбекистану более чем номинальный.
Советская республика больше.
Хорошо. Значит, смотрите. Смысл в чем? Для того, чтобы перенять власть, ты должна договориться с элитами. Прежде всего, с силовыми. Сначала с силовыми.
Но если 2 человека пытаются договориться, мне непонятно, вот роль Гульнара с Лолой. Например, потому что они очень амбициозны, обе, насколько я понимаю, у них есть полное право больше, чем...
Уже они прокатили мимо, все, уже мимо, проехали, уже проехали все. Мимо, нет, никакой...
А если 2 силовика, нет, или 2...
Никакой Беназир Бхутта не получилось, все, не выдумывай.
Поняла, все, отбросили.
Значит, уже мимо, они проехали мимо.
Вот есть пример, и, например, все. Есть еще какой-нибудь генерал, который тоже решил, что он может взять власть. Вот они, например, как они...
Надо, чтобы с ним все поговорили. С ним тогда все поговорили, что его не обидят, что он получит, что подобает ему, всякое уважение и все. Да, но все, тогда надо собирать уже 4-5. Ты сначала должна завоевать поддержку силовиков, если ты перехватываешь власть в тоталитарном государстве. Поддержка силовиков.
Поняла.
После того, как у тебя есть поддержка силовиков, с каждым надо, конечно, говорить персонально. И больше того, с некоторыми надо говорить в присутствии, например, так сказать, там, глава местного КГБ, и да. ты... Говорят с главой МВД.
Ну да, конечно.
Глава местного КГБ и ты. Судьи не нужны никому. Судьи это клоуны в любом тоталитарном государстве. Судьи клоуны. Какая тебе разница, что говорят судьи? А. Какая тебе разница, что говорят судьи? Тебя что, судят? Что? Тебя судят или не судят? Тебя не судят.
Смеетесь, что ли? Конечно,
нет. Судьи-клоуны. Судьи-клоуны. О них не о чем. Не спрашивать их не о чем. Не им говорить нечего. Внутренние, нужны внутренние войска.
Внешние войска. Прокуратура, чтобы держать все.
Прокуратура абсолютно не интересует. Абсолютно не интересует. Прокуратуре просто сообщается. Господи, да. Ну кто у нас специалист по переворотам? Специалист по переворотам.
Это переворот. Транзит власти.
Транзит власти в тоталитарном государстве — это переворот. Но он идет такой дворцовый какой-то, понимаешь? Конечно. Главный шест выдернут. Вот специалист по транзиту власти в тоталитарных государствах — Абдул. Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Расскажите, Настя, как это происходит?
Рисую картинку.
Да, давайте.
Я имею опыт узнать в одном другом государстве, как это происходило.
Давайте.
Значит, министры, которых вы называете, они на своих местах сидят.
Но падишах,
да. Они знают, что они для падишаха всегда будут там и никогда не могут претендовать на трон.
Да.
Они сидят, и сидят неплохо. Это их устраивает.
Скажите, Настя, почему прокуратура никого вообще не парит ни разу?
Прокурор тоже сидит на своем месте.
Он сидит и сидит.
Все. Он чиновник-олигарх. Он
не у него нет армии, у него нет способа взять условно дом правительства. Поэтому зачем, как она
работает? Работа прокуратуры заключается, прокурор, в том, что жалобы граждан других людей игнорировать, потому что падишах, как скажет, так и будет. Все.
Ну да.
Ну, что будет вместо господина Каримова? Значит, наследник там таковой уже давно, уже где-то был, и все силовики знают, возможно, этот, возможно, другой.
Нет, ну тут еще особенность в том, что этот премьер-министр сидит с начала века, он с 2001 года.
Ну, не факт, что он станет вместо Каримова.
Он. Кто хоронит, тот и восходит на престол.
Нет, Сергей, вы не правы. Он не факт, что он будет. А если так вот, сколько дней у них это все длится, пока не определили, кто. Если у него был бы сын, тот уже был бы премьер-министром. У него сына нет, две дочки. Одна дочка, как это сбалась, она непонятная что. И будет тот, кто будет устраивать всех силовиков, которые там есть.
Так они с понедельника, с кровоизлияния, до сегодняшнего дня все и утрясли.
Ну вот и сейчас точно все по рукам побьют, все остаются на своих местах, этот новый будет устраивать всех,
да.
И тогда его похоронят всех.
С кем он должен встретиться, этот новый? Значит, мы перечисляем, местная ГБУшка, ну там и внутренние МВД, и внутренние войска, если таковые имеются, армия обязательно, да? Значит, дальше он обязательно должен встретиться с губерами. Дальше, после этого, он должен сообщить о своем решении. Дальше уже спрашивать не надо. Сообщить.
Сергей, судьям сообщить подобного. Нет? Там все один... Да ни с кем он соглашаться не будет, потому что, приходя на власть, завтра же этого ГБшника может вышвырнуть. Там это все настолько приплетено. Это неописуемый такой-то ход. Давно уже знает все, кто... Может, там три кандидата, пока выбирает кого-то из них.
Да.
И сама семья решает, кто будет.
Да. Ну, вот скажите, что это интересно. Да. Ну, скажите, что это интересно, в любом случае.
Ну, знаете, это как-то вот черный ящик в студии, кто выйдет этого черного ящика. Да. Ну, угадаем, а кто очень...
Говорят, что сын Каримова от первого брака, гешефтмахер пишет, живет в Москве.
Возможно, вот только его машину вернули обратно из Австрии, и могут его тоже вернуть.
Может быть.
Не исключено.
Гешефтмахер, ну дайте нам какую-то наколку, что мы почитали об этом в Википедии.
Ну, есть у него сын, но вот этого я не знаю.
Мы тоже не знаем. Вот это пока информация гешефтмахера. Пожалуйста,
если
дайте.
У него дочка была бы так
отсюда. Руфлинг, давайте.
Такой крутой был бы взять, тогда мог бы стать его зять.
Ну, зять уже погиб, мы знаем один.
Да. Поехали. Значит, нас интересует транзит власти, во-первых, потому что это не очень близко к нам. Во-вторых, потому что это происходит каким-то сказочным восточным способом. Вот почему нас интересует транзит власти в Узбекистане. Потому что, согласитесь, в этом масса экзотики совершенно невероятной. Правда?
Конечно.
Невероятной экзотики.
Ну, там вы утверждаете, давайте договоримся, вы утверждаете, что там по большому счету ничего не поменяется.
Я утверждаю, что поменяется, как от Ниязова к Берды Мухамедову в Туркмении. То есть для внешнего наблюдателя не поменяется ничего. Для внешнего наблюдателя. Хотя влияние на этого конкретного человека, его предыстория. Например, если он был теснее связан с русскими кланами и с русскими элитами, то, конечно, он будет скорее ориентироваться на них и будет осторожен, например, с американцами. Если он был связан с американцами, он наоборот будет, ну и так далее. Да? То есть тут есть уже, конечно, индивидуальные особенности.
И тут нашим надо работать, чтобы срочно обаять и очаровать и
да.
влиять.
Но гротескность перехода власти в Средней Азии, гротескность, да. карикатурность, я бы даже сказал, карикатурность, она, конечно, позволяет относиться к себе как к такой вот схеме, понимаешь? Потому что количество факторов, как ни странно, при всей этой восточной замысловатости, количество факторов меньше, чем, например, там, в России или там, чем, например, на Украине, их меньше, понимаешь, да? Ну, конечно, вся схема проще, она, в общем, колхознее. Она, в общем, колхознее. И она, конечно, гротескная. И, конечно, это дико интересно. Вот почему мы это обсуждаем, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы же тоже знаете, что Керимов такой товарищ, который все время выбирал между нами и американцами.
В том-то и дело.
То он не разговаривает, то он с нами разговаривает.
Да.
Он пытается руководить там на одном из саммитов СНГ. Он сказал, так типа все замолчали, и вы же не видите, кто выступает.
Да.
И как бы, но последнее время вроде не с Владимиром Владимировичем были в нормальных отношениях. Хотя параллельно вели переговоры с американцами об открытии их военной базы.
Узбеки. Да, 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 да.
И снесли, кстати, все памятники воинам, которых намного воевало узбеков, а они все практически памятники, которые были связаны с Великой Отечественной войной, они практически все снесли.
Но новый-то, у нас сейчас теперь старый.
А новый? А что вы знаете об их премьере?
Премьере я их не знаю, знаю очень много про Таджикистан. Там, конечно, спектакль еще тот.
А вот говорят, Шавкат Мирзияев, вот этот, который, вероятно,
нас... Нет, ну это очень, очень закрыто все у них. Они же нам не интересны, они с нами в десна не целуются, поэтому...
Будут, они... говорят, что Шавкат Мирзияев очень пророссийский.
Вот этот может наследник. Быть, кстати. Ну, я, кстати, это можно еще по поводу того заметить, что мы очень, очень аккуратно говорим каждое слово, связанное с этой госпитализацией. Посмотрите, комментарии Пескова. Он выверяет каждую букву, каждую запятую.
И это не мудрено. Песков на его должности, он на его должности с дипломатическими навыками и так далее.
Главное не перебдеть, а то можно же и потом и пострадать.
Да, дурака валяем только мы с Настей по-настоящему. А? Ну, правда, ну, только
гамак мы. Гамак тогда вам надо еще повесить и лежа, если передашь.
Нет, ну, мы позволяем себе быть холодными в этой ситуации.
Но вы порой позволяете себе быть очень благоразумными и не нести ни влево, ни вправо, а просто вот прям по белой линии.
Да, спасибо большое. Значит, Шавкат Мирзияев...
Вот я читаю.
Сват Алишера Усманова. Что значит сват? Что вообще слово сват что означает?
Он, его дочь. И сейчас я могу напутать.
Мне очень важно понять,
внимание,
что такое сват.
Я могу напутать.
Скажите, сват, вот эти все сват, значит, и как еще называется? Какие-то такие слова, которые означают замужем. Древнеславянские отношения в большой семье. Я не очень в них хорошо разбираюсь. Сват это когда что?
Его дочь была замужем за племянником Усманова, насколько я понимаю. И он же погиб в автокатастрофе, она стала наследницей частично или что-то такое. Но я могу сейчас все путать. Меня поправят слушатели. Смотрите, мы про кого говорим? Мирзиёев Шавкат Мирамонович.
Мирзияев Шавкат.
Это нынешний Мирзияев. Действующий премьер-министр Республики
Где ты читаешь
Узбекистан.
Это? В своем
Википедии.
Сват – это отец жениха, вот мне говорит
отец
Дмитрий.
Отец жениха, тогда неправильно я говорю.
Ну, что бы то ни было. Знаете, какие-то есть слова такие из древней жизни, которые, может быть,
нет.
не обязательно даже знать. Ну, хорошо.
Тут очень мало о нем информации в нашей, надо подкорректировать эту статью.
Короче, следующий президент наш. Я так понимаю?
Ну...
Сват это
спецназ. Судя по лицу наш, он
это более 57-го. Все верно, говорит 87-й. Это их дети женаты. Их дети женаты. 2003-й собирается пояснить по узбекской политике. 2003-й. Ну, подождите, 203-й. Позвоните, пожалуйста. 2203-й. Позвоните, пожалуйста. Могу пояснить. Я держу для вас линию. Вот сейчас конкретно я держу для вас линию. Позвоните, пожалуйста, 203-й. Ну вот, вот хорошо. У нас есть специалист по узбекской политике. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я просто вас через приложение слушаю, поэтому...
Да, прошу вас.
Смотрите, там ситуация, если брать Америку и так далее, то ситуация начала восстанавливаться по отношениям, когда как раз Владимир Путин пришел к власти, и начались выстраиваться взаимные отношения. Был совершен первый визит тогда,
да,
за долгий-долгий период времени, где-то, по-моему, с 96-го года ничего, да, практически не осуществлялось. Там был небольшой, перебранка была с Черномырдином.
Да. Скажите, пожалуйста, тем не менее, что нас ждет? Вот меня интересует, что нас ждет теперь?
Вы знаете, на самом деле в свое время очень близко общался, я бы сказал, я учился с сыном министра обороны Узбекистана в свое время.
Да.
И семья и узбекская элита для меня произвели впечатление, что они на самом деле русские по культуре. Ну, конечно, с элементом востока и так далее.
Да,
они,
да,
все,
да,
русскоговорящие. А все учились и учатся в России. Даже вот приближенная охрана первых лиц государства, в большинстве своем тоже русские ребята.
Мне ужасно неудобно, я считаю вас абсолютно информированным, интересным собеседником, но у меня закончилось время. Простите, пожалуйста, в движении.
Подъем.
На самом деле интересно. Но они вот, будучи такими русскими и в доску русскими, они, наверное, конечно, и не стеснялись быть антирусскими. Поэтому они заигрывали с Америкой, и поэтому все это. 5 баллов, ребят, нарастают трудности на Ленинградке. Все, что связано с Ленинградкой, люди пытаются через Онежскую каким-то образом проехать. Это тоже плохая идея, потому что на Онежской тоже все стоит. И Волоколамка стоит. Вот этот узел, это новое, это необычное. Это то, чего, например, вчера не было. Волоколамка была, а вот Ленинградка так не стояла. Алло,
доброе
здравствуйте.
Утро, Сергей.
Здравствуйте, где едете?
Без Волоколамкой не могу на МКАДе вообще прорваться.
Вот да, нет, да, нет, да, проблем. Расширьте, посмотрю. Я сейчас посмотрю. Перед Волоколамкой внешняя сторона. Ну, там сейчас я посмотрю, что тут пишут люди. Закон 3 ДТП в год, лишение прав на год. Не знаю, 9 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
Девять часов, 6 минут, пятница, 2 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настя Аношко, Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, я задачен. Сергей Ермаков вот говорит, от Царицына начали отправлять по другим путям. Для начала он пишет. Потом он говорит, всех вывели из электрички. Что за ерунда? От Царицына стали отправлять по другим путям, всех вывели из электрички. Что это значит? Тематическая композиция. Причем? Затор на Курском направлении ЖД. Вот слушайте, Сергей Ермаков. Затор на Курском направлении ЖД из-за порванного токоприемника. Электричка стоит на платформе Москворечья уже более 20 минут. Остальные электрички... Если меня слышит хоть кто-нибудь в ньюзруме, махните мне рукой. Я никто не слышу. Отлично. Прекрасно. У них дефект. А они слышат. Хорошо. Очень, очень мило. Спасибо. Значит, слушайте. Электричка стоит на платформе Москворечья уже более 20 минут. Остальные электрички тоже стоят. Хвост до Царицына, сообщает Сергей Ермаков. Вот такие большие проблемы. В районе метро Войковская 2 ДТП. Так, две легковых... Нет, сейчас почитаем. 2 мотоцикла, 2 легковых машины и 2 ряда. В районе метро Войковская 2 левых ряда заняты, 2 легковые автомашины и сразу 2 мотоцикла. Давно это дело. Гаишник только подъехал. От МКАД до Войковска сейчас езды час. Час, если повезет. Ну, так вот. авария на электричке, то, что мы рассказываем вам про Курскую дорогу, началась примерно в 8.45. То есть она уже продолжается, товарищи. А?
Да.
Ну, уже продолжается.
Ну, в ленте...
23 минуты. Лента лентою, а мы-то чем не лента?
Мы тоже лента.
Мы лента, мы лучше ленты. Скажи мне, пожалуйста, теперь, значит, что с Курилами? Ну, вот... У меня сердце болит, потому что да? и все такое, да.
Что? А чего оно у вас болит? Что, там плохо на Курилах?
Нет, у вас болит сердце? У меня есть генезис некий, происхождение меня. Значит, я жил в дальних гарнизонах. Дальних в том смысле, что на реке Кия, впадающей в Уссури, на реке Амур я жил в гарнизонах, понимаешь? Вот, в Комсомольске на Амуре и так далее. И я, как человек, травмированный собственным детством, считаю, что каждый сантиметр российской земли это никогда никому не должен достаться. В том числе и... Никогда никому хорошая оговорка. Ни один квадратный сантиметр русской земли никогда никому не должен достаться. Понятно? Значит, слушай, наше дело охранять. А там оно как-то. Не наше дело рассуждать. Но Путин заявил о том, что он решит проблему Курил, не торгуя ими. Вот что это значит? Я сегодня чесал репу, потом подумал, что со слушателями лучше обсудить.
Ну, проблема.
Он допустил компромисс. Вот прочитай вот это вот. Что ты там?
Во-первых, он давал интервью Bloomberg накануне. Это оттуда сейчас берут выдержки.
Совершенно верно.
И вот что пересказывают. Надо, можно, на самом деле, пойти прямо по-английски почитать, наверное. Владимир Путин заявил, что Россия не торгует территориями. Но проблема мирного договора с Японией ключевая. И хотелось бы найти ее решение, при котором не будет ни победителей, ни проигравших. Если кто-то хочет начать пересматривать итоги Второй мировой войны, нужно дискутировать
Владислав,
в целом по восточным
шутик.
Землям Германии.
Не торгуя, значит, даром. За так отдаст, говорит Владислав. Нет, Владислав, речь идет о чем-то другом. А Юрий тоже подхватывает эту шутку. Россия не торгует территориями, она их просто дарит. Совместное использование, полное, кроме военного, говорит Михаил Новиков. Вот вариант. Не знаю.
А почему? Хорошо. Я бы сразу переехала куда-нибудь туда. Куда?
Там, где стоят электрички на Курском направлении, прибежали нарядные электрики в оранжевых жилетах, карабкаются на крышу, а люди стоят на платформе и любуются, как электрики карабкаются на крышу. Вот и фотографии Сергей Ермаков нам присылает. Ребята, новостники... Фотографии посыпались в Телеграм-бот.
Стоят фотографы.
Говорит
МСК-бот
в Телеграме.
Телефон, знаете,
ну, давай, продолжайте, пожалуйста, насчет Курил, да. Дорогая. Давайте.
Ну, было бы замечательно, если бы там началось хоть какое-то освоение, да, этих пространств и территорий. Ведь
нет.
Же там нет.
Нет.
Там же дикая природа.
Нет. Значит, существует одно соображение. Не имея возможности защищать и осваивать,
да.
Мы передали Аляску. Передали. Понимаешь, да?
Да.
Не имея возможности защищать передали. И осваивать. Передали.
Да.
Seeds. Там в договоре глагол to seed.
Да.
Понятно, да? Значит, Курилы исконно русская земля. Видно по исконно русским названиям. И Туруп, Хабамай и так далее. Мне пишет один из слушателей. Александр Минкин, который сегодня, кстати говоря, в пиджаках. Александр
шикотан.
Минкин. Да, шикотан. Да, Курилы исконно русская земля. Да. Да, действительно. Мы знаем, что японская цивилизация двигалась с юга на север. Мы знаем, что японская цивилизация сравнительно недавно...
Ну, вообще-то там айну жили.
Нет, японская цивилизация, я сейчас говорю не про айну, а про японцев, значит, которые завоевали айну. И надо бы, вообще говоря, каким-то образом осветить это кровавое происшествие. Значит, японцы двигались с юга, Хоккайдо... Имя освоен, или вообще освоен и населен сравнительно недавно. Понятно? Поэтому, Нет, там были айны и медведи. Все, и лосось. Давайте тогда отдадим лосось у острова. Алло, здравствуйте. Никому мы не должны ничего отдавать. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, капитан Очевидность.
Капитан, прошу
Мне
вас.
Мне кажется, что не торгуя, это, решение...
Да. Капитан, завис звук. Да, сейчас. Волшебным образом. Нет, ваше описание случилось. А вот у капитана был какой-то
Они
мудрый
Они в России жили.
Кто?
Айны.
Айны жили везде, там, в тех краях, понимаешь? Потом надо сказать, что и японцы жили в России. Ты знаешь об этом? Ты знаешь, что японцы родственны нанайцам? Не знала просто?
Нет, я знаю, что большие споры ведутся о происхождении корейцев, которых относят к алтайской группе.
Мы можем насчет корейцев чуть-чуть не спорить сейчас, потому что пока конкретно мы не ставим вопрос о том, чьи они корейцы. А про японцев известно, что они пришли в Самура. И вот эти вот языки, например, нанайский язык родственен японскому. Понимаешь, да? Поняла?
Ну, я интересовалась вопросом серьезно, это я в первый раз слышу.
Серьезно?
Про нанайский язык, который родственник японскому в первый раз.
Черт, как мне неудобно. Слушай, давай искать давай искать подтверждение. Теперь, да. Когда я облажался. А?
Ну,
хорошо, погнали, говори с людьми.
7373948.
Компромисс какой-то с японцами. Путин допустил компромисс, но значит, землями мы не торгуем. Вот что это значит? То есть мы не отдадим острова. Насколько я понимаю. Но что-то мы сделаем. Алло, здравствуйте, волшебное.
Здравствуйте, меня зовут Али.
Да.
Смотрите, японцы лелеют себя мысли о том, что в 2004 году Россия передала Китаю остров Тарабаров. И они думают, что Россия пойдет навстречу Японии и отдаст часть территории.
Да.
Но нужно понимать две определенные очень важные вещи. Да?
Да.
Первое, у России с Китаем есть мирный договор. Второе, уровень отношений абсолютно другой. И третье, это Россия не передала, а официально закрепил. Там было несколько островов, часть островов официально закрепила за Россией, а Тарабару официально передали Китаю.
Ага.
Вот. А японцы сами себе усложнили жизнь, присоединившись к санкциям против России. И я думаю, что Японии вообще ничего не светит в связи с этим, учитывая характер нашего президента.
Как? Да. Ну, подождите. Если они с большими капиталовложениями придут на Дальний Восток, то кто, с вашей точки зрения, опаснее в смысле экспансионизма, японцы или китайцы?
Я думаю, китайцы.
Китайцы. Поэтому я думаю, вот послушайте меня, если бы я советовал президенту.
Да.
При этом я не подготовлен совершенно по теме. Но, тем не менее, вдруг случайно.
Ну, как мудрец.
Вот сейчас дверь, вот сейчас дверь отворяется, заходит Владимир, говорит, слушай, Настен, и ты, Сереж, скажи, вот, ну, что мне, вот куда двигать, как? Вот,
я только что беседовал с Итанскими, теперь вот...
Да, с Итанскими, а про Итанского чуть-чуть попозже. Значит, вот тут Путин спрашивает. Я бы ему сказал такую вещь, что японцы менее опасны, чем китайцы, с точки зрения потенциального экспансионизма. Ну, это так.
Потому что они затухающие.
Нация. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. У них нет человеческого ресурса.
Да.
У них нет такого военного ресурса, в обозримом будущем не будет.
Ну, за их спиной США, ну так ничего.
Да. За их спиной США. Ну, скажем так, я просто хочу проголосовать. Давайте голосовать. Скажите, пожалуйста, с точки зрения потенциального экспансионизма, кто опаснее для России? Китай? 134-21-35. Или Япония 134-21-36. С точки зрения потенциального экспансионизма. Пиши прямо, как я говорю. Потому что ты мне кидаешь потом опросы, какие-то рваные, я вообще не могу вспомнить, про что это. Прямо пиши, как я говорю. С точки зрения потенциального экспансионизма. Опаснее для России Китай 134-21-35. Япония 134-21-36. Мы знаем, что 100 лет назад ситуация была иная. Мы знаем это. Но сейчас не 100 лет назад, понятно, да? Сейчас мы живем в нынешнем времени. Поэтому надо, значит... Смотри, у меня сейчас с точки зрения потенциального экспансионизма Китай опаснее Китай. 84%. Здесь было только что 84%. Значит, да, 84% Китай. И, соответственно, а теперь изменилось уже 81. Китай не столь опасен, как начинают думать. Или Япония. У меня сейчас 82-18.
С точки зрения потенциального...
экспансионизма. Для России опаснее Китай или Япония? Китай. Значит, я останавливаю это голосование. Сейчас 81%. Япония 19%. Пометьте, пожалуйста. Япония опаснее 19%. 81% разделяют мою очень очевидную точку зрения. С моей точки зрения, это очень... С точки зрения потенциального экспансиона. Спасибо большое. 7373948.
Что бы вы посоветовали?
Путину?
Да.
Ну, с японцев деньги брать. Прям брать. А вот как их лечить, чтобы у них амбициозность какая-то их была удовлетворена, я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я, конечно, не знаю, что там задумал Путин, но да. У меня есть такое ощущение, что если эту землю отдать японцам, то через какое-то количество лет, там, может быть, 10, 20, 30, 40, там появится американская база. Потому что японцы, они как бы не хотят давать землю американцам, но постоянно предоставляют им свою территорию для баз.
Да.
Вот. Мне кажется, америкосы смогут продавить этот вопрос и организовать там тоже какую-то базу.
А что держало бы... Там, да, важный пролив. Важный пролив, контроль над Охотским морем. Да. Я просто начал думать, что бы держала такая база. Какой район она контролировала.
Еще насчет языка. Да. Вот, по крайней мере, вопрос письменности. Японцы перехватили это дело у китайцев.
Ну, это мы знаем.
Ой.
Ну, это мы знаем. Спасибо. Это мы знаем, конечно. О. Да.
Мы тоже перехватили.
Больше, они вообще всю культуру у китайцев перехватили. Не перехватили, а просто учились. Невозможно. Они просто взяли все. Северный буддизм у китайцев, значит, все...
А китайцы, в свою очередь, индусов, да? Ну, то есть,
тут северный буддизм китайцы не взяли у индусов, нет. Они его создали, северный буддизм.
Ну, хорошо, да, мы все друг у друга, ну, это что, это был как бы упрек японцам, что они не полностью
самодостаточны? Что сейчас, я можно защищать китайцев возьмусь? Нет, конечно,
все друг у друга
первый буддист пришел из Индии.
Да, я это и говорю.
Но, собственно, чань-буддизм, да. Который впоследствии японцы, еретичный, северный буддизм, создали китайцы, конечно. Оформили. Уже китайские,
а японцы создали
китайские
синто.
Патриархи. Что создали синто?
Синто. Еще богиня Аматерасу. Возможно, это и есть
поклонение ручьям.
Единственная правильная версия возникновения мира, когда боги месили копьями месиво, потом капнули в море, оказались острова. Аматерасу Амиаками.
Она распоясавшаяся нудная женщина. Что? Простите?
10 000 раз повторите Аматерасу Амиаками, и будет просветление.
Начинать прямо сейчас? Спасибо. Слушай меня. Давай, поищи, пожалуйста. Уральские, эскимо, алеутские языки, монгольские языки. Я ищу японский язык.
Он особняком стоит.
Послушай меня сейчас. Алтайские языки.
Да.
Ну, то есть... Алтайские языки, состоящие из 5 ветвей. Первое – тюркские, тувинские, хакасские, горно-алтайские, якутские и так далее, Узбекский, уйгурский, туркменский, турецкий, татарский, башкирский, чувашский. Это одна из ветвей алтайских языков.
Да.
Вторая. Монгольский, бурятский, калмыцкий, идр.
Да.
Тоже алтайские языки, знаешь. Тунгуса-маньчжурские языки, венкийский и венгский, нанайский, ольский, удыгейский и прочее. Маньчжурский. Это тунгуса-маньчжурские языки. Далее, Г. Корейский язык, твой корейский.
Да.
Это алтайский язык.
Ну, по некоторым версиям, это условная классификация. Да.
Да что ж такое?
Да, алтайский.
И, наконец, японский язык вместе с рюкюским языком.
Его принесли к алтайской группе, это новость.
Да, он алтайская группа. А японский язык алтайской... Нет, не надо, поставил. Зачем? Японский язык алтайской группы. Понятно?
Это...
Через алтайскую группу, он родственный нанайского. И удыгейского. Моя ходи-ходи.
И корейского.
Дарсу-узала.
Все мы знаем.
Да. Дарсу-узала.
Вы знаете, что у них абсолютно одинаковый с турецким порядок слов в предложении у японского языка? Один в один. Поэтому японцам очень легко учить турецкий.
Я вот тут не понял про затухающую нацию. Господа, с 45-го года население Японии увеличилось почти в 2 раза. И всего на 15 миллионов...
Ну, оно сокращается.
Все. Всего на 15 миллионов уступает нам. И это не благодаря мигрантам, а раздаче паспортов, кому не лень. Да, у них нет мигрантов, и все чужеродные всякие элементы составляют, по-моему, менее 1%. Или 1%. Ну, хорошо, давайте поговорим. Значит, мы пойдем на компромисс по Курилам. Какой компромисс? Ну, острова им не отдадим. Что это значит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте.
Мы забыли, что Охотское море, почти внутреннее море наше.
Да,
И, скорее всего, Путин предложит такой компромисс, от которого Япония вынуждена будет отказаться. Ну, например, вывести базы американцев с Окинавы.
О, нет, послушай, мы не... Вы полагаете, что диктуем мы, да?
Да.
Я полагаю, что вы ошибаетесь.
Нам деваться некуда.
Нет, что значит деваться? Ну, так кто диктует? Кто диктует в этом?
Путин будет диктовать.
Будет диктовать, потому что нам деваться некуда?
Да.
Нет, нам деваться некуда, поэтому нам диктовать некому. Ребят, вы что, ребят? Послушайте меня. Значит, у нас есть целый ряд таких проблем на не на сегодня, а на десятилетия.
Да.
Значит, депопуляция Дальнего Востока. Огромная проблема. Неразвитость территории. То есть мы, еще раз вам напоминаю, не имея возможности защищать и осваивать, мы отдали Аляску. Не имея возможности защищать и осваивать. Значит, мы сейчас не имеем возможности осваивать. Ну, не имеем мы возможности осваивать. Защищать все еще можем. Территорию России можем. А осваивать не можем.
Но мы предложим.
Но мы осваивать ее не можем. Не можем. Де-факто у нас не получается. Может, мы можем, но у нас не получается.
А
у нас, не получается осваивать собственную территорию. Для того, чтобы ее осваивать, нужны ресурсы. Не ресурсы, которые в земле, а ресурсы человеческие, людей у нас нет. Денежные, технологические, понятно, да? У нас их нет. Но мы не осваиваем собственную территорию.
А вы не в курсе того, это или нет? Японцы осваивали?
Вы в курсе или нет? Полетите в Комсомольск на Амуре или в Хабаровск на самолете ночью и посмотрите, что за крылом самолета. Я вам объясню, что. Сплошная абсолютная ночь. Там нет ни одного города. Вообще ничего нет. Вообще ничего. Понятно? 7 часов ничего. Ноль. Просто летите 7-8 часов. А под вами ничего. Мы не осваиваем землю. Значит, мы хотим ее начать осваивать. Рядом с нами существует на Дальнем Востоке несколько центров власти. Это, назовем их, Токио, Сеул. И, наконец, такой общий Пекин, Шанхай, Гонконг, Тайбэй. Вот такой вот странный такой агломерация, я бы сказал, центров власти. Часть из них в одном государстве, Тайбэй пока нет. Значит, это китайская мега-цивилизация, которая растет как на дрожжах, как безумная. Очень быстро. Китайская цивилизация, которая, кстати, сегодня уже пока... Тихо, но контролирует Среднюю Азию. Вы думаете, что в Средней Азии русские? Вы ошибаетесь. Серьезно ошибаетесь. Вы думаете, что в Средней Азии играет, когда Каримов покойный играл, значит, с американцами, он играл против русских? Вы опять ошибаетесь. Потому что вы вообще не знаете положение вещей. Каримов играл с американцами на нервах у китайцев, потому что китайцы уже в Средней Азии давно. Китайские капиталовложения в Средней Азии в десятки раз превышают русские. В десятки раз. Понимаете? Китайцы ее уже почти купили. Скоро купят окончательно. Среднюю Азию. До свидания, дорогая Средняя Азия. Понятно? Значит, рядом с нами развивается и бурно развивается, и главное, на путях экспансии китайская цивилизация, которая бурно, переползая границу, уходит в Среднюю Азию сейчас. Перед ней, перед китайской цивилизацией, пустая русская земля. Она пустая, нет никого там. Понимаешь?
Да.
И она продолжает опустевать. Люди продолжают уезжать.
И мы говорим, ну, мы подумаем о компромиссе.
Люди продолжают уезжать. Значит, нам надо как-то осваивать. Понимаете? Как это? А зеленое море тайги? Вот зеленое море тайги, оно и есть. Больше ничего там нет. Понятно?
Так мы же даже вокруг себя, вокруг Москвы не можем освоить все до конца.
Не можем, что-то не можем. Мы говорить. Выезжаем 100 метров от МКАДа, нет ни чертова интернета, ни связи, ни черта, понятно? Сразу начинается туалет на улице и так далее, 100 метров от МКАДа. Мы не можем 100 метров от МКАДа отойти цивилизационно, а сумеем, но не получается у нас. Ну что теперь делать? Понимаете? Значит, нам нужны средства, нам нужны люди. Я вам предлагаю комплексно взглянуть на проблему. Понимаете? Зеленое море тайги все просят. Ну, хорошо, будет сейчас. Зеленое, подожди, зеленая миля, почему? Зеленое море тайги. Хорошо. Значит, ты помнишь эту песню или нет?
Нет.
Это что-то такое. Никогда про русскую слышала. Цивилизацию. Про русскую цивилизацию. Как она офигенская.
Ну, я вам сегодня кинула ссылку на Агафью Лыкову. Как раз тоже там...
Сейчас. А вот у меня какая-то бабенка поет.
Не знаю, добровольцы поехали к зиме готовить.
Бабенка. А нет, это не бабенка, это был мужчина. Господи, помилуй. Ведь никогда не поймешь. Они не будут матом петь? Какие-то... Вид у них подозрительный.
Славные ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. Как-нибудь собрались мы об этом край таёжный, только самолётом можно долететь.
Ну давай, припев.
Летающим даль самолёт в сердце своём сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.
Слушай, когда летишь из Пекина на самолете, да, китайских, China Air, он летит днем, антициклон в Сибири частое явление. Поэтому землю видно просто как над глобусом летишь, понимаешь?
Да.
Значит, китайцы летят и смотрят в иллюминаторы. Да. Начиная с Монголии и заканчивая где-то там аж до Нижнего Новгорода, русская земля пустая, ничего нет, вообще ничего.
Ничего.
Ничего, озера.
Горы. Значит,
озера, нет, горы там вот когда, как к Уралу подходишь. Да-да, Иркутск там тоже горы. Значит, ничего. Вот сколько глаз хватает, видимость миллион на миллион, высота 10 километров. Сколько глаз хватает, озера, болото и ничего, вообще ничего. Китайцы на это смотрят, понятно?
Да.
Как ты думаешь, какими глазами?
Я думаю, с ужасом.
Настя.
И это все нам предстоит обработать.
Это все.
Сколько дорог еще нужно положить.
Да, и это все мое. Да. Нет, послушай меня.
С гордостью наполняется.
Ребят, сейчас мы про Дальний Восток поговорим после новостей и обзора печати.
Подъем. Обзор прессы.
В столичных центрах госуслуг посетитель проводит в очереди в среднем 3 минуты. Это сегодня в независимой газете статья, называется «Мои документы не заставляют москвичей ждать долго». Такая хвалебная статья. Подтверждена альтернативная версия появления жизни на Земле. Нас, может быть, принесли с кометой. Это сегодня в «Московском комсомольце» Наталья Веденеева публикует материал, что, может быть, значит, не на Земле мы зародились, а, может быть, действительно откуда-то на каком-то камне сюда прилетели. Рубль заставил россиян поверить в замедление инфляции. Оптимизм растет день ото дня. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Так, согласно данным Банка России, инфляционные ожидания населения в августе снизились до минимума октября 2014 года. Другими словами, наши сограждане верят в то, что по итогам этого года рост цен составит всего 6,3-6,4%. Позитивное настроение населения в Центральном банке объясняют стабилизацией курса рубля, удешевлением отдельных видов продуктов, а также техники и электроники. Ходоки из Итана сумели встретиться с Путиным в Кремле. 11 учащихся Итановского колледжа, сумевшие пробиться в Кремль к российскому президенту, вызвали настоящий фурор в СМИ. Ведь новый глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй так и не удалось, например, ей договориться пока о встрече с Путиным. Ну, конечно, сравнивать это, я думаю, неправомерно, потому что одно дело все-таки с официальными лицами встречаться, а другое дело с неофициальными. Но вот они 2 часа провели в разговорах, сами договорились. Есть мнение, что, может быть, через Шевкунова, духовника, через вот этим вот каналом. Потому что он в свое время, в прошлом году, был с визитом в Итане. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Мы продолжаем обсуждение. Нас интересует Дальний Восток и все, что там происходит, в связи с тем, что наш президент сказал о том, что возможен компромисс с Японией, но мы не торгуем территориями, мы не торгуем островами. Так вот, мы пытаемся каким-то образом выяснить, что же значит компромисс.
А что хорошо бы вас устроило? А? Какой бы вас вариант устроил? Вы все-таки не договорили, вот если бы он у нас с вами спросил совета.
Подожди, я сейчас прочитаю, ладно, можно? Сейчас и потом вернемся к обсуждению, извини, да? Давайте сразу флаг на японский поменяем, говорит 26-й. Наша тайга — легкие планеты, говорит 35-й. Значит, нам ничего и не надо, 75-й. Там зеленый лес у нас, вот когда летишь 8 часов, это зеленый лес, генерирующий кислород. Мы туда не лезем, природа — чистый воздух. Пусти туда китайцев, через год ни одного дерева не будет. Спасибо, не надо, говорит 75-й. То есть мы должны быть легкими планеты. Вы знаете, вы абсолютно серьезно преувеличиваете роль тайги как легких планет. Позвольте мне сразу отповедь дать сразу. По сходу.
Амазонские леса все-таки.
Значит, да, во-первых, растительность на суше. Растительность на суше генерирует относительно всего кислорода незначительную часть. А второе, что генерацией заняты, конечно, тропические леса. Наши леса, которые замирают, и период, собственно, сейчас уже начинает замирать, если вы посмотрите, листья сбрасывают, то есть все обменные процессы в наших деревьях замедляются, в том числе образование, преобразование углекислого газа замедляется и так далее. Наши леса работают там 4 месяца в году, все остальное время они hibernate. Поэтому ничего они не производят, забудьте просто сразу, ладно? Значит, а основную массу кислорода производят водоросли в Мировом океане, тоже в тропиках, кстати говоря, и леса в тропиках. То есть, на самом деле, кислородом заняты тропики. И, кроме этого, кислород образуется из-за действия Солнца. Просто на кислород и другие компоненты распадаются некоторые химические вещества под действием солнечного света. Поэтому легкие планеты – это Солнце. Легкие планеты, тяжелые планеты, все вообще нафиг, это Солнце, понятно? А если вы хотите обязательно вплести туда фитоэлемент, то это скорее водоросли, на втором месте с большим отставанием водоросли. И, наконец, абсолютно ничтожное место занимают растения, не водоросли. И это тропические леса, а не наша тайга вообще никак. Не наша тайга, которая постоянно, значит, там 10 месяцев в году или, не знаю, 8 месяцев в году зима. Ну и вот. Так что это просто, чтобы вы понимали. Хорошо. А других нет? А почему надо вырубить? Почему обязательно надо вырубить и заселить тайгу? Да не надо ее заселять. И обязательно вырубать не надо. Там в тайге все горит, говорит 03-й. Ваш китаевед вроде бы говорил, что у Китая полно своих неосвоенных территорий. Но это горы. Это горы, это не земли, которые невозможно освоить. Китай направляет свою экспансию пока в Среднюю Азию и Африку. Средняя Азия, Африку. Займется и нами, конечно, рано или поздно. А Африка, я напомню, она в два раза больше России. На карте так не кажется, но на самом деле Африка в два раза больше России. Вот точно знает Бонифаций, 28% генерируемого, помимо деятельности Солнца, химического распада, 28% дают тропические леса, а 70% морские растения. Но еще больше дает просто распад, химические процессы, которые происходят под действием солнечного света. Понимаете? Значит, все растения могут исчезнуть нафиг совсем. Единомоментно, вместе с водорослями. А кислорода сколько было, столько и будет. Понятно? Хорошо. Но на Марсе нет воды в свободном состоянии. Еще 25 лет люди обогащались, а теперь не хотят осваивать Дальний Восток. Сосут бюджет, сидя в офшорах, пишет 908-й. И так далее, и так далее. А какие китайцы, кому нужна эта территория с таким климатом?
Вот про климат так говорят. Но в Африке тоже есть пустыня. Там не везде благоприятно.
Как вам сказать? Китайцев, пишет Денис Лукашин, как мне представляется, беспокоиться не стоит. Скорее они сожрут кого-то маленького рядом, чем полезут на большое. А Японии можно предложить хитрую схему. Совместные проекты, их инвестиции, ресурсы и люди, наш контроль и участие. Нам нужно населить полосу вдоль коридора следования самолетов из Китая, декорации поручить Шахназару.
Можно надувные дома.
Будет база Мосфильма. Самолеты направлять только в рамках этого коридора. Да, чтобы китайцы, когда летят из Пекина, видели под собой совершенно какую-то ошеломляющую цивилизацию.
Дирижабли.
О, Элуси. 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 Они нас называют Элуси. Элуси. Вау. А?
Да.
Чтобы китайцы летели на специальные... Да, Шахназаров мог бы, конечно, все это устроить. Спасибо за шутку, прекрасная шутка. Ребят, наша тайга – это хлеб целлюлозно-бумажной промышленности Китая. Спасибо, все в порядке, я не спорю. Значит, давайте говорить о следующем. Давайте просто быстро сейчас опишем ситуацию. Ситуация такова. Россия не осваивает собственную территорию. Согласились? Россия не осваивает собственную территорию. В результате, почему Россия не осваивает собственную территорию? Потому что это важный аспект, и его надо преодолеть, чтобы осваивать. Первое. Русских вообще мало. Первое. Русских мало. Дальше. Русская цивилизация бедна. У нас нет денег. Ну их нет.
Да.
Зачем бы нам нужны были деньги?
Для того, чтобы вот этого, покупать... может быть, и нет.
Нет. Значит, дальше. И у нас нет технологий. Мы отсталая цивилизация.
Это да.
Значит, мы в сущности... Мы
а почему у нас нет денег, напомните?
Мы у нас же газ. Ну, у нас их нет просто.
Нефть уже есть.
Нет.
Почему
ну, денег нет? Их, ну, никогда не было. Не знаю. У нас газ, нефть или... и все. Нет, деньги. Пожалуйста. У нас были прекрасные... У нас был всех прекрасный газ, нефть и все, что хочешь. Но мы никогда не осваивали собственную территорию.
Да.
Мы отправляли Суворова переходить через Сен-Готар для того, чтобы помочь австрийской армии. Ты знаешь, зачем вообще? Нет, просто чтобы ты знала. Я долго всегда над этим думал.
Поддержание
я думал, вместо того, чтобы осваивать Сибирь, например, мы отправили Суворова переходить через Сен-Готар. Страшный ад. Там столько солдат погибло. Страшное дело. Там все в русских костях. На себе пушки тащили. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а что, для чего мы это сделали? Ответ. Да. Для того, чтобы помочь австрийской армии против французской армии. Скажите, пожалуйста, а австрийцы нам сказали за это спасибо? Ответ. Нет.
А мы утерли
скажите,
нос
пожалуйста, этим скажите, сплякам. Пожалуйста, а австрийцы благодарны исторически нам? Мы их спасли или что-то случилось? Ответ. Нет. Французы им накостыляли в следующем бою. Вот и все. Русских выгнали и накостыляли французы им в следующем бою. Поэтому русский успех, обеспеченный смертью гигантского числа, большого числа русских солдат под водительством Суворова, был абсолютно нелеп, смешон и не нужен. Никому не нужен. Вообще никому не нужен. Понятно, да?
Да.
Вообще никому не нужен. Отлично. Хорошо. Вот так же мы осваиваем Сибирь. Всегда. Понятно, да? Ну, всегда.
Всегда. Она работала же в царские
значит,
времена.
Значит, мы не осваиваем Сибирь. Не осваиваем ну, Сибирь, давай, будучи при этом страной технологически отсталой. Ну, мы отсталая страна. У нас все импортно. Посмотри на эту студию. Да-да. На мне Beyer Dynamic Dynamic, эти самые наушники. Перед нами компьютеры Acer, значит, Mac, Macintosh и так далее. Любые названия, почитайте. Любые названия. Headphone Amplifier, Symmetrix и так далее. Я все любые названия читаю. Пожалуйста, любые названия. Здесь ни одного русского, вообще ничего нет русского. Вообще ничего русского. Понятно?
Да.
Мы отсталая страна, которая слабо населена и не обладает ресурсами развития.
У нас нет ресурсов.
У нас нет ресурсов. Да.
Слышишь, а нам с вами с
у нас нет ресурсов развития. Их нет.
Да.
Ресурсов для развития нет.
Нет.
Ну все. Значит, нам нужно заимствовать ресурсы для развития. Как-то заимствовать.
Да, ну и о чем
что могут дать японцы? Что могут дать японцы?
Все.
Деньги и технологии.
Людей не
дадут.
И людей.
Людей не дадут.
Почему не дадут?
Не дадут.
У них перенаселение.
Людей не дадут. Значит, не дадут, потому что они слишком дорого стоят. Нафиг нам такие люди. Это дорогие люди. Нам не надо. Значит, нам надо... Земля – это ресурс, правильно, но его нужно осваивать. Осваивать ресурсов нет. Понятно? Значит, смотрите. Смысл. Нам нужно от японцев технологии и деньги. И когда там запахнет деньгами, вся эта шайка, значит, щекастых мордоворотов с Кубани, которые там на тракторах собираются ездить взад-вперед до Москвы и назад, вся эта шайка мордоворотов, услышав, что японцы пришли на Дальний Восток, что там пахнет сильно деньгами, они поедут туда.
А японцы-то от нас что за это получат? Мы вот у них взяли деньги.
Японцы получат от нас, мы их будем Африкой.
Почет
мы будем их Африкой, рядом с ними. Они сейчас едут в Африку получать все это.
Японцы?
Японцы, китайцы все. А мы рядом Африка, вот она Африка, ребята, разуйте глаза, вот она Африка.
Это что мы даем-то? В смысле, просто площади под производство или что? Я не поняла, Африка что дает? Китай, понятно, почему Африка занимается. Это потенциальный впереди рынок сбыта, разве нет? Ну, огромный, за счет населения, в первую очередь.
Кто?
Африка. Для Африка? Китайцев, да, после того, как Америка...
Африка? 700 миллионов нищих? Сколько их там? Миллиард нищих?
Это же изменится.
Хорошо, поехали дальше. Да, ребят, вы советуете Путину. Вы советуете Путину. Он говорит, мы пойдем на компромисс, но землей не торгуем. То есть мы не обсуждаем, я насколько понимаю, национальный суверенитет. Не обсуждаем. Алло, здравствуйте. Так как же быть? Что же делать? Здравствуйте, Николай. 7373-248.
Да, но у нас вообще традиции-то большие. Вот, да. Мы же помним, как пол Сахалина отдали ради прощения и прочее, и забрали только после 45-го обратно, да. И Сталин, и никто не предпринимал никаких действий.
Мы отдали пол Сахалина в результате позорной русско-японской войны, в которой мы проиграли. Россия проиграла Японии, да.
Проиграла крошечной Японии, потому что у них революция произошла намного раньше. Почему у нас ничего не получается? Это Лесков еще писал, когда Левша говорит, вот, ну ему в Англии говорят, ну ты же не знаешь ни математики, ни, у тебя же культуры никакой нет, вот подковал блоху, а механик, она же не может ходить, потому что ты не можешь рассчитать вес и прочее. Да. Он говорит, ну и что? Зато мы дюже царю-батюшке верны. Понимаете? И так нам не надо ни математики, ничего. Ничего так это все продолжается. Лесков это все описал очень здорово. И смеяться можно очень долго. Но
и все-таки, позвольте, я вас прерву для новости. Секундочку, быстро-быстро прерву и продолжим. Подождите, не уходите. Да. В раздорах на Рублевском шоссе БМВ с номером АМР, но цифры человек не увидел, выехал навстречку и столкнулся с девушкой на Пежо. Удар был такой силы, что у БМВ оторвало заднее колесо. Водитель немедленно закрыл номера тряпочкой. Вот сейчас на Рублевском шоссе врубился BMW AMR в Peugeot, которую вела женщина, на встречке. Значит, настолько сильно, что у BMW оторвало заднее колесо. Номера закрыты тряпочкой. Ждем развития событий. 99-й, бросьте еще новостишечку.
Да, ресурсы трудовые у нас есть. У нас Северная Корея, где бесплатный труд, где можно набрать сколько угодно бригад за копейки, за рис, и они будут копать и все, что угодно делать. И пригласить это возможно. Нужны менеджеры, нужны организаторы. Все можно настроить в любую секунду, все сделать. И менеджерами могут стать, как японцы, значит, немцев можно пригласить, ну, кого угодно. Но смысл в чем? Что охрана, естественно, наша. Действительно, мы держим территорию прекрасно. Но и наши кубанцы тоже не поедут. Те, которые кубанцы были, хохлы, белорусы, многие, которые осваивали, которые там сейчас пытаются как-то убежать с Дальнего Востока, потому что, ну, очень тяжело жить, невыносимо. И обратно ни их дети не поедут. Значит, нужно будет как-то пропаганду вести с другой стороны и воспитывать очень долго.
Но вы верите, что Дальний Восток... Давайте так посмотрим с горизонта. Там 30 лет. 30 лет. Сколько вам лет сейчас?
Ну, внуки школу заканчивают.
Так, горизонт 30 лет. Для вас актуален или нет?
Для меня уже не актуален.
20 лет актуален для вас горизонт или нет? 20 актуален?
20, конечно,
актуально. Ребят, все, возвращаемся. Возвращаемся к горизонту 20 лет. Все, мне нужно, чтобы многие слушатели считали этот горизонт актуальным. Горизонт 20 лет. Давайте очень просто. Значит, в горизонте 20 лет русский Дальний Восток будет процветающей территорией.
Очень сложно. Вы поймите, нужна серьезная конкуренция внутренняя. Ну и опять мы возвращаемся сюда.
Ну, описывая ваше вот дзен-сознание. Представьте же, ночью вас бужу и говорю, через 20 лет русский Дальний Восток процветающая территория? Да, нет.
Нет, не процветающая.
Нет. 134-21-35 процветающая? Нет, 134-21-36. Значит, вот я вас бужу ночью. Не надо сейчас, нет рассуждения, все очень много ума, понимаете все, не нужно ум. Ум не нужен, выключайте ум, ну и он нафиг. Ощущение, дзен, чань-буддизм, северный китайский буддизм. Китайский, напомню, японцы его взяли из Китая, северный буддизм, да? Вот он, северный буддизм. Удар палкой по голове ночью и крик. Через 20 лет русский Дальний Восток, процветающая территория. По сравнению с... Процветающая, понятно, да? По сравнению с окружающими территориями. Процветающая по сравнению с Японией. Процветающая по сравнению с Северной Кореей... Южной Кореей, простите. Процветающая по сравнению там с Шанхаем, условно говоря. Значит, русский Дальний Восток через 20 лет. Процветающая территория? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все. Аргументы все в вашей голове. Вы сейчас ответьте на чань сознания, вот на таком, вот на быстром ответе, на подкорке. Вот как вы чувствуете? Через 20 лет, и все. Простое голосование, по-моему. Да, Настя, пиши.
Пишу.
Через 20 лет русский Дальний Восток, тире, процветающая территория, вопросительный знак. Процветающая территория.
Или процветающая, да.
Или прозябающая, да. Да, да, да. Значит, останавливаю голосование, спасибо большое. Все, минуту проголосовали.
Чего?
Минуту проголосовали. Не имеет значения, еще раз тебе говорю. Значит, дальше. 19% да, 19% да, 81% нет. Русский Дальний Восток через 20 лет. Процветающая территория 19% да, прозябающая 81%. 81%. Понятно? Никогда не жили богато, нечего и начинать, говорит Дмитрий Попов. Жили богато. Жили богато.
Когда?
Кто-то. Но я жил на Дальнем Востоке.
И что, я очень хорошо, богато?
Я очень хорошо помню визуально острые задницы корейцев, русских корейцев, как раз выселенных там с Сахалина когда-то японцами и так далее. Острые задницы корейцев, плоские, острые, воткнутые в небо. Значит, они там работали на огородах, не разгибаясь, корейцы, не разгибаясь, по 12-16 часов в сутки. И у каждого во дворе стояла «Волга». Я вам объясняю, ну, это, пожалуйста, какой год, я не знаю, там, 75-й, 74-й. У каждого корейца, во дворе стояла «Волга».
Это вы опускаетесь на микроуровень, да, а на макроуровень. Скажите,
на уровень было семей. Это называется главный уровень для государства – семья. Вот мы идем «семья». Семья на Дальнем Востоке.
Ну, сейчас там у всех Тойоты.
Переяславка. Что-то. Переяславка, чтобы ты понял место. Я тебя называю географически. Переяславка. На подъезде к Переяславке ты встречаешь забулдыгу дядю Васю, выписавшегося из зоны недавно с химии, его детей, человека, убывающего на зону. Потому что у меня в классе, например, была девочка, которую изнасиловал собственный отчим, и которую убыл на зону. Она говорит, а вот вернется он с зоны назад к мамке. Вот он меня насиловал, например. Вот как будет? Я не знаю. Вот. Ну, хорошо. Ну, никто ничего не знает. Рядом корейская семья. Корейская семья. Внимание, не русская, нет, не украинская. Там же очень много украинцев. Ты знаешь, гигантская.
Я Столыпинская. Оттуда, Сергей,
ты сама оттуда. Удивлены, я знаю, я помню. Оттуда. Аношка оттуда. Их переселил Столыпин туда, на Дальний Восток.
Да, фамилия была Блаха.
Блаха. Семья. Фамилия была Блаха. А Аношка откуда взялась?
А это бабушка моя замуж же вышла.
А, Блаха вышла за Аношка.
Да.
Блаха вышла за Аношка. Видишь, как было дело?
Блаха.
Вот, слушай.
Ну, что?
Ну, слушай. Значит, там все названия сел украинские. Переяславка, Чугуевка и так далее. Там все украинские названия сел. Понятно? Дальше слушай. Рядом корейцы. У каждого корейца во дворе Волга. Почему? У каждого корейца во дворе Волга. А вопрос, скажите, почему? Да потому что по 16 часов работают всей семьей. Дети, взрослые, все вместе. Понятно? Просто работают. Ну же, разница огромная. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Есть,
осваивать эту землю можно, но никому не хочется.
Сергей, можно сказать?
Можно.
Сергей, бывший колхозник.
Да, здрасте.
Послушайте, во-первых, значит, Китай совершенно не заинтересован, во всяком случае, с горизонтом 100 лет в этих территориях. 9 постановлений ЦК КПК об освоении северных территорий. Там вдоль границы с Россией и, соответственно, Монголией, 2 автономных этих округа, их, я не знаю, автономных района, и, по-моему, 6 или 7 провинций. Главная проблема то, что на севере, в районе вот Владивостока и Хабаровска, там 3 провинции, это воронка спада. Огромный спад за последний год, минус 15% ВВП в этих 3 провинциях.
Uh-huh.
Это первый момент. Китай, значит, если мы посмотрим, ну, хотя бы даже официальную плотность населения всех этих вот районов, связанных с этим.
Мы поняли. Китай экспансии не осуществит. Нет.
Так, теперь дальше. Да. Второе, про Японию.
А вы знаете, что бюджет Гуанчжоу в следующем году будет равен бюджету России?
Да, знаю. Да. Дело в том, что Гуанчжоу, по-моему, 8-я экономика мира.
Просто Гуанчжоу, одна из китайских провинций. Гуанчжоу.
Да, одна провинция Гуандун, это мы знаем.
Да, теперь дальше. Да.
Про японцев.
Значит, давайте.
Я имел дело с японцем в начале 90-х. Почему?
Да.
Очень плотно. Ну, я вам хочу сказать следующее, что японцы очень сложный народ. Они очень ленивы и очень чванливы, в хорошем смысле этого слова.
Так.
То есть мы для них не люди. С ними можно торговать, с ними можно иметь дело, ну вот на дистанции, понимаете. Они очень ответственные партнеры, они держат слово, они не обманывают. Там обман это вообще что-то такое неимоверное.
Да.
Это невозможно. Но делать с ними что-то совместно, совместное производство, это невозможно. Посмотрите, пожалуйста, вот Корея, это была колония Японии, это была процветающая земля, таймлайн, колония Японии и так далее, там потом. Ну, когда у них были колонии, до войны еще.
Да.
А Китай, что они там творили? Вот Китай не был колонией, даже на захваченных территориях там ничего не происходило. Там была кровь, разрушение и так далее. С японцами невозможно технологически, в принципе.
Ну, с кем тогда нам надо осваивать Дальний Восток?
Я думаю, что нам надо как-то договариваться и с Северной, и с Южной Кореей. И если мы их еще объединим, и как-то эти ребята будут работать, я думаю, что вот эту часть Востока, у Хабаровска, не там, где вот Монголия, Китай и так далее, а здесь у нас есть шанс это освоить. Это единственное, как-то объединить этих двух корейцев и дать им еще ресурсы, и у них есть деньги и умение работать, как вы недавно сказали по поводу Волга.
Спасибо, спасибо, спасибо. Отлично. Поехали дальше. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла, ребят. Значит, смотрите, очень тяжелая была, тяжелая авария была на около Волоколамской. Там два мотоциклиста, две легковушки, сразу два ряда. Насколько я понимаю, сейчас, если я прочитаю, поедешь на два, расскажу, понаехали лимитчики. Так, это беседы в Яндексе, которые, к сожалению, нам не дали информации никакой. Сейчас, по крайней мере, по густоте стрелок нет такой сокрушительной ситуации. А сокрушительная ситуация ужасная абсолютно на Волоколамке. Волоколамка стоит совсем ужасно. Но надо сказать, что ей не привыкать. У Таганки тяжело с Волгоградского проспекта, значит, и Кузьминки, и Текстильщики вот здесь тяжело, и все, что вокруг них тоже очень тяжело. Также шоссе энтузиастов, метро шоссе энтузиастов, все, что с севера к нему подходит, проспект Буденного, все это адок настоящий, ничего не едет. Теперь по движению на МКАДе юг с 5 до 7 по циферблату внутренний тяжелый, и север, наверное, с 10 до 11, до 12 даже, внешний тяжелый на МКАДе. Да, с вьетнамцами вам надо договариваться, пишет мне из Калифорнии Олег Иванов. Вот видите, с вьетнамцами. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Киевское шоссе стоит от МКАДа до Московского.
На выезд, а почему?
Да, там впереди, говорит, авария.
Авария, спасибо. А если вы едете на выезд из города, то от МКАДа до Московского абсолютно тяжело на Киевском. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 2 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Можно я вас развлеку?
Большинство любит наш прохладный климат и будет рада. С Вьетнамом надо договариваться. Они любят наш прохладный климат.
И мы любим наш прохладный.
Ура! Всех пускают в поезд! Всех пускают в поезд. Сергей Ермаков, как вы знаете, с 8:45, последний час 21, в течение 1 часа 21 минуты, информировал слушателей радиостанции «Говорит Москва» о том, что произошло на поездах, в поездах Курского направления. Значит, стоял на платформе, присылал нам фотографии. Спасибо большое. И вот сейчас, через 1 час 21 минуту, Сергей Ермаков пишет: пускают в поезд. Все, мы вас очень поздравляем. Очень поздравляем. Ну, конечно, все с АМР. Да, вы знаете, что АМР, автомобиль АМР, богатый автомобиль. Выехал на встречку, по свидетельству одного из наших слушателей, на Рублевке и врубился в Peugeot, который вела женщина в своем ряду. То есть Peugeot шел в своем ряду, но АМР врубился в нее таким образом настолько тяжело, что потерял колесо, оторвалось колесо заднее. Так вот, с АМР номера сняли на Рублевке. Сначала водитель выскочил и завесил номера тряпочкой, а сейчас номера уже свинтили, и номеров не видно.
Ну, и все, мне кажется, это тоже... рекомендация, когда попадаешь в ДТП, надо срочно первым делом свинчивать номера. Я правильно понимаю?
Да. Имитировать, да, да, так сказать, да. А блоху что? Исполняли, не ха-ха-ха, а Шаляпин тебе, вот Дмитрий говорит. Шаляпин.
Шаляпин.
Шаляпин. Я такого не знаю, не слышала. Шаляпин. Тебе придется двинуться в эту сторону каким-то образом, и ты только Prodigy слушала. Вот в чем дело.
Ну, не только.
Да, да, только.
Еще...
Что еще?
Что еще я слушала? Забыла все, что я слушала. Название.
Федор Шаляпин. Пожалуйста, я тебя угощу, пожалуйста. Вы знаете, что фамилия бабушки Насти, Настиной бабушки, Настя Аношко, звалась Блохою. Блоха, фамилия была Блоха. Сейчас мы тебя угостим Блохой. Блоха это фамилия была, не то что, звали ее как?
Евдокия Ивановна
Блоха.
Когда-то при нем Блоха жила.
Тебе Блоха.
Блоха.
Это та же самая музыка, ничего себе.
Тебе надо игривость, игривость. Блоха.
Милее родного брата, оно ему было.
Поняла?
Ну, пожалуйста, скажет Аношко, пожалуйста. А не
Федор Шаляпин, Блоха. Пожалуйста, изучи эту тему. И напевай время от времени. Вместо того, чтобы напевать всякую пошлетину. Хорошо?
Хорошо.
Слушай, значит, меня интересует вот эта вот, кстати, экономика. Голодец разглядела тревожные симптомы в российской экономике. Знаешь Голодец?
Знаю.
Голодец. Голодец разглядела. Она Ольга, во-первых. Во-вторых, она на Восточном экономическом форуме находится.
Позорит нас.
Да,
нет, чтобы уверить всех.
То есть там, значит, инвесторы со всего мира. Со всего мира инвесторы. Ага. И она, значит...
А может, наоборот, может, она привлекает. Она же говорит, смотрите, ребята...
Позорит нас.
Сейчас упадет все совсем низко, а за падением известно, что рост всегда. Пора входить.
Значит, слушай, нет, Голодец сказал важную вещь. Сейчас представим себе, что иностранцы нас не слышат. Например, нас же не слышат.
Переводчиков нет, они все вышли так.
Все, и все. Иностранцы нас не слышат. Значит, Голодец сказал важную вещь, что даже работая, можно быть нищим в России. Вот это абсолютно важный критерий.
Да.
Значит, смотрите.
И не стыдно. Правда?
В России сейчас негативная стабилизация. Что такое негативная стабилизация? Мы не понимаем. А? Бюджетная ситуация на Дальнем Востоке не так уж плоха. Даже благоприятная демография, в регионе много молодых людей. Не знаю. Значит, дальше. Работающие бедные. Вот что она сказала. Ключевая проблема Дальнего Востока – работающие бедные. Иметь работу и быть бедным – специфическая проблема неразвитых экономик. России в том числе. Понятно, да?
Да.
Значит, смотри. В Америке, я об этом говорил давно, и знаю это очень давно, достаточно работать несколько месяцев в году. Зависит от уровня жизни. Значит. Есть молодые люди, бездельники,
да,
которые не желают работать, которые работают 4 месяца. Они покупают старый трейлер, либо берут у друзей старый трейлер, и работают на погрузке-загрузке, ну, имея некоторую квалификацию, совсем примитивную. Работают на погрузке-загрузке в гипермаркете.
Да.
Ну, сзади. Знаешь, вот гипермаркет, там фуры разгружаются.
Да.
Вот они разгружают. Ночуют в трейлере, потом уезжают в Коста-Рику. Я тебе говорю про Америку.
Да.
Они 4 месяца работают. Потом, соответственно, 8 месяцев живут в Коста-Рике. Ну, кто-то, значит, кто хочет побогаче, 6 месяцев работает. Ну, 6 месяцев живет в Коста-Рике.
Пьет коктейли там.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
И что?
Полностью белый человек и все на свете.
Сидит на Фейсбуке.
Да. Значит, смотри. Для того, чтобы прожить нормально, достаточно, и даже с элементами роскоши какой-то минимальной, да, В Америке достаточно работать от 4 до 6 месяцев в году. Ну, конечно. Если ты живешь в самой Америке, не в Коста-Рике,
да,
то, конечно, работать надо больше. Надо работать больше. Надо работать, в общем, целый год. Но если у тебя есть работа, причем, внимание, любая работа, ты в Америке не бедный. Слушайте, любая работа, любая, абсолютно любая. Разгрузка. Ты не можешь быть бедным.
То есть, как говорил мне один
бедный человек в Америке, он говорил, вот я на ужин ем свою курочку, а мой президент на ужин в Белом доме ест свою курочку. Все. Это точно мне понятно. Точно мне понятно. Понятно? Значит, у нас одна и та же пища. Мы оба отпахали. Президент отпахал, я отпахал. У него на ужин курочка, и у меня на ужин курочка. Вот и все. Понятно, да?
Да.
Вот, собственно, это если ты живешь в Америке. Ты работаешь почти весь год. Ну, хорошо. Значит, в России голодец, мы возвращаемся к России. Голодец говорит. В России, так же, как в неразвитых экономиках, так же, как в Африке, в некоторых странах Азии, в бедных странах, можно работать и быть бедным одновременно. Вот что интересно. Это интересно. Но это, говорит, голодец позорит нас. Да? Позорит, да, перед иностранцами. А как, да, она могла? Иметь работу и быть бедным – специфическая проблема неразвитых экономик, говорит она. Получение зарплаты в Российской Федерации не гарантия от бедности, говорит директор Института социального анализа прогнозирования РАН ХИГС при президенте Российской Федерации Татьяна Малеева. Понятно, да?
Да.
Ну вот все. И это Дальний Восток. То есть там люди работают, и при этом они бедны. Вы работаете и бедны. Скажите мне, 7373948, это как? 7373948. Вы работаете, и вы бедны одновременно. 7373948. Позвоните, пожалуйста. Мне очень интересно. Это уровень субсистенции, выживания какого-то, да? То есть ты живешь в какой-то бараке, ты там не моешься и так далее. При этом ты работаешь. Ты работаешь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей, да.
Диалектику развития 90-х годов. У нас в начале 90-х годов был лозунг, что если ты работаешь,
да,
ты должен достойно жить. И, в общем-то, половина населения сделали безработными официально, а половина населения получали достойную зарплату. Это примерно было вот развитие 90-х годов.
Мы с вами говорим... Да-да, простите, да. Ага, простите, продолжайте.
Потом стали активно говорить об том, что у нас очень много безработных.
Да.
И стали бороться с этой проблемой. Но бороться с этой проблемой стали не за счет того, что вот те зарплаты, которые были на уровне 90-х годов, стали,
да,
людям давать безработным, а за счет того, что стали дробить те зарплаты на более мелкие, и в результате мы вот сейчас имеем то, что мы имеем.
Слушайте, мне нужно описать уровень русской субсистенции. Вот что такое выживание в России человека, который работает? Он работает, и при этом он беден. То, что описывает голодец и другие умные дамы, которые сейчас выступают там на Дальнем Востоке. Да, мне пишут, что вот человек пишет, извините, кто-то здесь недавно совсем. Третий выпуск новостей, говорит Москва, стоим на светофоре на Рублевке в Барвихе. Значит, ребят, если есть малейшая возможность, валить оттуда. Потому что в раздорах, лобовое столкновение АМР, машины АМР какой-то сановной, которая въехала в Пежо, вышла, мы пока не знаем точно, но наши слушатели сообщают, что АМРка вышла на встречку и врубилась в Пежо, где ехала женщина. Не знаю, с трупами или без трупов, номера свинтили с АМРки, и там все это сразу за раздорами. Вот вы помните поворот на раздоры, да? И потом как бы чуть-чуть дорога тянется вправо, и потом не спадает влево, да? Вот как только она поднимается вправо, вот там авария. Там же такой не очень хороший поворот. 7373948, мы продолжаем говорить о бедности, о которой нам рассказала голодец. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А здравствуйте, я хочу рассказать вот о своем племяннике, который, да, получает 6 тысяч, живет в маленьком городе в Татарстане, работает, да, в СПТУ, сейчас это колледж, ну, а назывался раньше ПТУ сельскохозяйственная,
да,
он,
да,
там электромонтер,
да,
ну, по электричеству,
да,
его зарплата составляет 6 тысяч.
А рублей, как, да, сколько жилье ему обходится?
Значит, жилье, это благодаря тому, что еще мама пенсионерка, там где-то 15 тысяч она отработала, значит, да. Жилье у них выходит только по газу у них там чуть ли не 6 тысяч выходит.
Да.
Потому что у них в каждой квартире велено самим сделать газовое отопление. Ну, знаете, вот котел закольцевать,
да,
чтобы
да, да.
Тепло не подавало, как в Москве, централизованно.
Ага,
и вот если ага. они не сажают огород, вот они все, всем городком, вот этим вот 30 тысяч населения, они выживают за счет того, что сажают огороды. Картошка, морковка, ни театров, ни кинотеатров, ни культуры, ничего.
Но все это через интернет?
Да, 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 да.
Теперь
да.
Же.
Слушайте, подождите, мой друг в Америке работает гидом на горной реке, живет там же на работе, говорит, что не может скопить лишние $100 в неделю. Денег на жизнь не хватает, собирается возвращаться в Россию, пишет Анатолий. Чтобы зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц, это киношник пишет, мне приходится вкалывать 17 часов 28 дней в месяц. То есть он по 17 часов вообще без выходных, да, ну практически без выходных. Иногда работа, но мы снимаем кино, он говорит, кино, и все считают, что это круто. Ну да, а так вот по 17 часов в сутки деньгами без выходных. Да, и получается 120. Друг получает 35 тысяч рублей на троих, на семью. Как вы думаете, он живет или выживает? 35 тысяч. А, так, всего, секундочку. Сейчас ехать за рулем, начинаю бояться таких идиотов на МР с тряпочками. Морская. Проблема в том, что русские бедны по сути, независимо от размера зарплаты. Я работодатель, и каждый месяц вижу, как бездарно тратят деньги мои рабочие. Причем прямо в день получения зарплаты, говорит Вудмейкер.
А, неумение распоряжаться средствами.
Неумение, ну это детское, инфантильное. Да. Это как негры и как дети. Его рабочие не умеют распоряжаться средствами.
У нас, кстати, уроки финграмотности с этого года должны вводить.
Не поможет знаю. Ли это? Я же говорил тебе, у меня один, значит, парень давал деньги своим рабочим, которые работали из Владимирской области.
Нет, из папа Мурома. Давал. Чуть-чуть?
Ну, вообще не давал просто. Сам за них платил долги. Они выпрашивали там на коленях хлеб в магазине ближайшем. А потом в конце месяца сам за хлеб платил. Только за хлеб.
А зарплату он когда ему давал?
А зарплату он приносил им прямо в поезд. Прямо в поезд.
Они уезжали в Муром.
Муром. Город Муром. Значит, прямо в поезд. И прямо в купе отдавал зарплату за 30 секунд до отправления в поезда. И выпрыгивал из идущего поезда, чтобы они не успели сбегать за водкой. И, значит, он мне рассказал. Я говорю, ну и что? Он говорит, ни одного раза, они у меня, говорят, работают постоянно. Ну, они вахтовым методом. Ни одного раза ни один из них ничего не привез домой. Ни один из них вообще никогда ничего не привез женам. Вообще ноль. Как они делают? Я не знаю, говорит. Но так получается, говорит, что я им даю зарплату. Они выходят в Муроме. Никогда ни при ком, ни копейки ни разу не было. Ни разу. Они пьяные в умат, в дупель, в свинью, в грязь приезжают. Там валяются на руках у жен 2 недели. Он приезжает назад работать. Все, работают. Опять деньги, на. Все за ночь они. За ночь спускают, все за ночь.
Плохо.
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 Плохо. Но это вот, ну, бывает такое. Хорошо. Значит, новая бедность. Ну, давайте пошли дальше. У нас есть разные темы. Но я вас призываю подумать об этом. Подумайте, пожалуйста, о бедности, о которой говорит Голодец. Голодец, значит, рассказывает о новой бедности, о такой бедности, которая свойственна странам с низкоразвитыми экономиками, типа Африки. В России люди работают, имеют рабочие места. Работают. И при этом бедны. Обычно бедны не работающие, не имеющие рабочего места. Вот какая специфика. А вот в России можно и работать, и быть бедным одновременно. Что, конечно, говорит о очень глубоком падении цивилизационном, как мне представляется. Вот счастье по-русски. Слушай, Акапулько. Значит, на самом деле, Акапулько же почему? Потому что мы похожи на латиноамериканцев в этом. Ощущение счастья, которое приходит извне, не благодаря твоей работе. Понимаешь, да? Щука в проруби,
хотя
да, мы, кстати, там
не
старцы.
Нет,
старцы приходят к Илье Муромцу. Всегда чудесно. Волк какой-то серый прибегает к Ивану Царевичу. Понимаешь? То есть, когда случается все время какое-то чудо, которое приходит извне, и не благодаря твоим усилиям в русском фольклоре. Значит, и вот прекрасная история просто. Американский банкир завещал секретарше из Воронежа $1 миллион. Ну, как это вкусно? Послушай, слушай. Да, вот. В каждом слове, мамочка, значит, в каждом слове здесь русская сказка. Банкир из Соединенных Штатов Майкл Эрия оставил россиянке Мариане. Ее зовут Марина. Было бы лучше, если бы она была Мариана. Ну ладно, хорошо, Мария. Марина. Наследство, которое оценится в $1 миллион. Девушка из Воронежа после стажировки в США пошла работать к нему секретаршей. Послушай, она приехала на стажировку по обмену из своего Воронежа.
Да.
Ты понимаешь, нет?
Понимаю.
Воронеж. Это рядом с Луганском. Ну так вот. Воронеж, знаешь?
Да знаю, конечно, Воронеж.
Рядом с Луганском, съехать в Ростов.
Там были девочки и в Корее, и в Японии из Воронежа практику проходили. Когда
она поехала в Штаты из этого своего Воронежа. И когда закончилась виза, она не поехала домой в Воронеж. Она говорит, пропади он пропадом, чертов Воронеж, она сказала. Да. Я хочу в США. Я, говорит, здесь готова посуду мыть, но остаться.
Ну, хорошо.
Она осталась. Значит, она осталась и пошла к Майклу, секретаршей.
Да.
Несмотря на разницу в 30 лет.
Да.
Что это значит?
Это кто?
Что здесь написано? Она пошла к нему секретаршей, несмотря на разницу в 30 лет.
Ну, не посмотрела на разницу. Кто-то смотрит, а кто-то нет.
А!
Приходишь и смотришь, какая у нас разница в возрасте.
Какая разница в возрасте? Секретарша говорит. Нет, допустим, какая допустимая разница в возрасте секретарши? Какая?
Ну, а кому какая?
Ну, каждый для себя. Ну, 20.
Ну, 20.
Ну, это поприличнее.
Кому как? Некоторые ровесников выбирают.
Секретарша?
Давно у вас не было.
Какая гадость.
Секретарша-ровесница. Ну, давайте.
Гадость. Да, нет. Сложи. Значит, вскоре выяснилось. А, и у них возникли тесные личные отношения.
Да.
Ну, что предвосхищалось, наверное. Однако вскоре выяснилось, что банкир неизлечимо болен. Марина Воронежская.
Да.
Несмотря на то, что она воронежская, несмотря на это. Да. Меня там нахамили в кафе, я думаю, оттуда не очень любезная девушка. Ну, не важно. Марина ухаживала за ним до последнего дня. А сразу после похорон любовника и работодателя уехала в Россию.
Mm-hmm.
Вот дур-то, а. Ну, а хорошо, не важно. А может, и хорошо.
Не, надо было
Хатико
спать у него на могиле, но в США. Ну, ладно.
Да. Да. И тут выяснилось, что Майкл оставил завещание, в том числе в ее пользу.
Да.
Но помимо Марины,
да,
в завещании были указаны его дочь, банкира.
Да.
У Майкла была, так сказать, дочь.
Несмотря на разницу.
Несмотря на разницу. Была сестра. Так. У Майкла. Жены не было.
Сестра.
Была сестра,
да,
дочь и подруга семьи. Хо-хо. Может быть, бывшая секретарша. Подруга семьи.
Ну, подруга семьи.
Подруга семьи. Дружила она с семьей.
Да.
Значит, он этим трем бабам, американским, оставил деньги тоже. Не только, не только нашей Марине, воронежской.
Так.
Однако, те три собрались, дочь, сестра и подруга семьи.
Да.
Подруга семьи взяла ружье и прикончила сестру банкира, дочь банкира, и выстрелила из себя потом, покончила жизнь самоубийством.
Да, очень разумное решение.
Очень, я бы сказал. Таким образом, секретарша из Воронежа, несмотря на разницу в возрасте, осталась единственной жилой наследницей, получив от своего шефа дом с землей в Калифорнии.
Да.
И сейчас она убывает туда.
А что еще-то, кроме дома с землей-то, там у него еще что-то было, или одни долги сплошные?
Зачем?
Что?
А зачем тебе?
Кем он был? Нет, ну она все-таки...
Он был банкиром.
Богатой стал.
Он был банкиром, но ей он оставил только дом с землей. А ты что хочешь, чтобы там была будка
фонд?
С собачкой, что еще, я не понимаю, что-то,
ну,
кошечка,
кота,
что-то, что ты хочешь?
А вот это то, что женщинам не досталось,
это капризное.
Это досталось ей тоже или ушло
так
в выморочный
фонд? Так этот один дом был на четырех баб. Те три перестреляли друг друга, и все. И все, перестреляли те три.
А это просто...
Это сейчас из Воронежа. Из Воронежа. Задрав юбки, несется в Калифорнию. И что ты думаешь?
Продавать дом будет, наверное.
Продавать дом и возвращаться в Воронеж?
Знаешь, сколько домов на деньги, выручена от дома.
Это смешная. Какая она смешная. Настя, ты смешная? Сама-то ты чувствуешь?
Нет, я строгая.
Вот это хэппи-энд, говорит Дмитрий Димон. Да, это сюжет шестого сезона «Во все тяжкие», говорит Алексей Алексеевич. А я не помню. Я смотрел? Нет, я же смотрел «Во все тяжкие» полностью. Нам нет такого. Только подключилась. Вы сериал пересказываете, спрашивает Степанида. Нет, я рассказывал о жизни.
Нет, статью.
О жизни Воронежской просторы. Слушайте, вот вы своим трудом, Степанида, своим трудом, понимаете?
А и Воронежская... он своим трудом, и кто? Он своим, банкир.
Да. Нет, а воронежская девушка поехала на стажировку в Штаты, понимаете? И волшебным образом заполучила дом в Калифорнии и землю. Вот как вот щука одаривает Емелю.
Дом в Калифорнии.
А банкир одаривает, как ее звать? Марину, и воронежскую Марину.
Марина.
Судьба ее. Вранье! Ни за что бы он не остал. Олег звонит. Олег, позвоните. Вы из Калифорнии? Ну, давайте. Олег.
А как
позвоните, Олег из Калифорнии, позвоните. Сейчас звук будет долго катиться по интернету. Значит, скорость звука. Олег из Калифорнии, позвоните. Хочу с вами поспорить. Вот вы, Олег, циник и прагматик. Понимаете? Вот такие, как вы, таким, как вы, не место в Воронеже. Понимаете? А у нас люди добрые душою, нежные и непуганные. Понимаете? Не звонит он мне. Не звонит. Устыдился, спрятался. Куда-то спрятался под секвою свою калифорнийскую. И сидит там под ветками. Ну все. А, правильно? Нет, ну все. А вдруг позвонит? Ну нет, не звонит. Я тебе скажу, почему он не звонит. Потому что звук, чертов, идет через интернет ужасно долго. Слушай,
Да.
Больше трех. Что тебя больше интересует? Непланетное происхождение жизни или православие в школах?
Нет, а это связанные же вещи абсолютно. Мне кажется, надо. Вы не видите связь?
Давай тогда. Капитан Очевидность. Капитан, здравствуйте.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Здрасте.
Из колхоза имени Петра Первого.
Да.
Поражает мудрость, гениальная мудрость этой девушки, которая вовремя свалила в Воронеж, потому что ее бы тоже запросто
застрелили. Там пристрелили. Конечно, ее бы позвали на эту вечеринку и грохнули бы, конечно.
Ну да, и более того, там бы и никто и не нашел, потому что, возможно, она там нелегально оставалась.
Да. Вот. Скажите, капитан, но меня в этом сюжете радует перфектность схемы, когда русскому человеку приходит счастье всегда не благодаря его усилиям,
Вот об этом я как раз хотел
всегда
сказать.
Всегда со стороны, то есть не ты творец своего счастья, а счастье приносится, приносится как-то ветром.
В свете вот предыдущей темы, что русские работающие бедны. Вот. Да. И еще, кстати, там тоже можно много чего сказать, потому что еще у русских зачастую и работы нет. Даже когда хочешь работать, тебе говорят, ну, чувак, тебе 40 лет.
Да.
Вот. Так вот, получается, что работать не только бесполезно, но и вредно. Потому что если бы это Марина, если бы она пошла, например, воспитательницей в детский сад, или, прости господи, ведущей на радио, ну, разве был бы у нее миллион долларов?
Нет, что ты делал? Нет! Вот,
она бы сдохла где-нибудь.
Конечно, счастье приходит извне, лучше из-за границы, от заграничного мужчины. И всегда не благодаря твоей работе. А это случайно. Новости.
Обзор прессы.
Владимир Путин допустил компромисс с Японией по Курилам. Это мы читаем на сайте Российской газеты, который пересказывает интервью, данное Блумбергу накануне. Владимир Путин заявил, что Россия не торгует территориями, но проблема мирного договора с Японией ключевая, и хотелось бы найти ее решение, при котором не будет ни победителей, ни проигравших. Пересматривать итоги Второй мировой нельзя, и это будет ящик Пандоры, потому что тогда придется Львов Польше отдать. А это, конечно, недопустимо совершенно. Ну и так далее. В общем, смотрите на сайте РГ. Россияне в скором времени, возможно, смогут расплачиваться в Турции рублями. Сейчас обсуждается этот вопрос с турками. Про Беслан тоже сегодня много публикаций. И в «Новой газете» рассказ отдельный есть, называется «Сны Беслана». О чем говорят в городе 12 лет спустя. Репортаж там с участниками, с теми, у кого там дети погибли или там мужья. кто сам там находился в заключении. И в то же время там есть еще заметка про вот этих матерей, которые попытались акцию протеста устроить при помощи своих футболок и оскорбительных надписей в адрес Путина. И их задержали, задержали вот этих матерей. Им там от 500 до 20 тысяч рублей штрафы, но штрафы они выплатить не могут, поэтому пойдут на исправительные работы. И корреспондентов, которые пытались снимать все это от «Новой газеты», тоже оштрафовали и тоже задержали, что, конечно, не может, наверное, не возмущать журналистскую общественность. В общем, сейчас об этом в интернете пишут. Кто пробивает сырой ДСТ? Сырой, в смысле, не готовый, видимо, потому что в кавычках. Это в «Российской газете» какая-то странная статья. Вроде бы до 7 лет детям пробу манту хотят заменить на диаскин-тест. И «Российская газета» так об этом пишет, как будто диаскин-тест – это какая-то совершенно какая-то непроверенная или неподтвержденная нашими отечественными экспертами средства. Поэтому, вот, может быть, и не стоит манту эту заменять. Смотрите «Врачи», пожалуйста, и анализируйте. rg.ru 1036.
Вот. Говорит Москва. 94,8.
Марат Гельман выступил только что, галерист в Твиттере, выступил только что с потрясающей шуткой. Приготовься, сейчас это будет шутка. Это будет шутка, приготовься.
Получится, да.
Говорят, только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2.
Да. Я прочитала, поэтому мне не очень смешно, но вообще не в душе смешно. Я улыбнулась.
Не.
Ну, потому что мужчины в этике такие
просто
страшные.
Да не понимаете просто вообще ничего. Ничего не понимаете и все?
Да, конечно. А есть еще карикатура, когда женщина, одна лысая тетка с сиськами тащит ребенка в школу, и написано, только что прошла химию после рака, и она там с пакетами и с этим ребенком идет в школу. Ну. И сбоку нарисован такой, лежит мужчина в кроватке, значит, с градусничком, с компрессиком на голове, и мужчина, значит, с УРЗ лежит, страдает. Понимаете, да, разница подходов. То есть женщина, которая борется даже с самыми серьезными системными заболеваниями, они как-то весело.
А почему же вы дольше живете,
спокойно
мадам?
К этому относятся.
Почему вы, мадам, дольше живете?
Мы не знаем, мы не решаем этот вопрос.
Ах, вот оно что. Слушай, подтверждена альтернативная. Я должен сказать что-нибудь в пользу науки, например. Мне очень интересно. Жизнь все-таки зародилась не на Земле. Я тоже всегда так думал. Я всегда так думал.
Так нами, да?
Я говорил об этом много раз. Да, мне говорят, почему я не говорю про Рублевку. Ребят, значит, Рублевка от Усова стоит. От Усова, от станции Усова стоит Рублевка. Почему? За раздорами, сразу за раздорами, какой-то АМР... Сановная задница, вельможная задница какая-то, врубилась в девушку в «Пежо». Мы не знаем, там труп или что. Авария BMW и «Пежо». Разве на Рублевском шоссе? Раздоры на Рублево-Успенском. Совершенно верно, совершенно верно. Кстати говоря, поправьтесь в новостях, если меня сейчас кто-нибудь слышит. Это не Рублевское шоссе, а Рублево-Успенское шоссе. Рублево-Успенское шоссе. Ну, хорошо. Да. Поправьтесь, пожалуйста. Значит, смотри, там BMW выехала навстречку, как утверждают очевидцы, и врубилась в «Пежо», да так, с такой силой, что оторвало заднее колесо у BMW. Какая-то совсем большая авария. Ты понимаешь?
Да, понимаю.
Ну вот, значит, и поэтому от Усова уже стоит Рублевка, никак она не едет. Можете валить вправо, влево, куда хотите, там, кстати говоря, позеленее. Вправо, влево, хоть куда, первый поворот любой ваш. Не ждите, не стойте там, часами будете стоять. Ну хорошо, жизнь все-таки зародилась не на Земле, и первые живые, я знал об этом.
А где же? А что вы знали?
На кометах,
откуда мы все равно?
Господи,
не
да полно микробов. Да там просто, там
да
просто.
Где там?
Да там клетки, да. Да вот сейчас прилетели эти кометы, да, с комет в космосе берут пробы. В космосе с комет берут пробы.
А там?
И там полно дофигища всяких микробов.
Ну, они похожи на наших или они.
Так эти разницы.
Ну как, это важно?
Жизнь все-таки зародилась не на Земле.
Да.
И первые живые существа не имели никакого отношения к океану. Они спокойно развивались на суше, гораздо раньше образования океанов на Земле. Океанов никаких не было. 3,8 миллиарда лет назад не было океанов. Океаны появляются 3,2 назад. Понятно?
Да.
Ну все, и вот это интервью. Где мы это читаем, кстати говоря? Ты? А в МК?
МК.
Ну в МК, товарищи, ну я говорю. МК, со всей серьезностью относимся иногда. Ну, вот в данный момент, например, тоже. Значит, я понимаю, это Чулюмова-Герасименко, все чертовы кометы набиты микроорганизмами, набиты битком. Значит, эта вся жизнь летает по всему космосу непрерывно. Понятно?
Но откуда? Тогда все равно ответа-то на главный вопрос его нет. То есть, с одной стороны, креационисты остаются при своих. Эволюционисты чуть-чуть сбиты с толку.
Почему?
Потому что.
Ну, давай.
Столько экспериментов сейчас ведется о зарождении жизни путем, значит, как у нас там была версия, да, электрический разряд, попадают в какое-то вот месиво, и вдруг появляется ДНК. Вот это, да, что у нас было? Нет, этого не происходит. Нет. У нас есть сейчас неограниченные возможности по проведению экспериментов подобных, но никому не удалось зародить жизнь самостоятельно.
ДНК похожа на сплетение, сложную колонию вирусов.
Хорошо, создайте вирус. Ни у кого не получается создать вирус просто из воды.
Нет, цепочка вирусов.
Хорошо, вирусов.
Первое начинается реплицировать, а не себя. Реплицировать.
Ну, что-то должно появиться одно само, первоначальная жизнь какая-то, а ее не получается создать. Это не получается. Это невозможно. Человек не может создать жизнь.
О, Боже.
Ну, ведутся же эксперименты постоянно. Это же важный вопрос.
А знаешь, мне кажется, что ты, как атеистка бывалая, однажды сойдешь с ума и пойдешь в религию.
Платочечки.
Да.
Нет, конечно.
Не знаю, платочечки в чем-то там. Сойдешь с ума и пойдешь в религию.
Почему он так кажется? Серьезно говорите?
Я сейчас говорю серьезно. Потому что ты человек экстрима, и ты сейчас экстремистски атеистична.
Ставлю под сомнение.
Да, ты экстремистски атеистична. И однажды твой мозг, просто полярность поменяется. У тебя будет, например, там как минус в левом ухе, а в правом будет плюс. Наоборот будет, как сейчас. Понимаешь?
Ровно наоборот.
Сейчас ты креационист. Постепенно сходишь с ума. Понимаешь?
Я просто констатирую, что пока не удалось человеку создать жизнь.
Настя.
А случайно она пока не возникает.
Не надо ее создавать, Настя, не надо. Ты, главное, сохраняй. Вот твое дело. И ты сама реплицируешься. Ты реплицируешься, молодец. Ты реплицируешься ради 2-3 человек. Молодец. Слушай, как могли выжить в открытом космосе микробы, спрашивает Елена Исконцева. Елена, мы не знаем, но на любой комете чертова уйма микробов. Чертова уйма микробов. Все.
От вас это слышу, но удивительно.
Да, ну что же вы прочитаете?
Есть же вот эти вот, которые в азотистой среде живут, открыли на земле, там, в недрах где-то.
Бонифация, очень правильно. Не позволяйте ей чрезмерно умничать.
Нет.
Пора пятиться. Ходоки из Итана сумели встретиться с Путиным в Кремле. Вот это же интересно.
Да.
11 учащихся Итанского колледжа, сумевшие пробиться в Кремль к российскому президенту, вызвали настоящий фурор в британских СМИ. 11 учащихся. Во-первых, новая глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй не смогла встретиться с Путиным пока. Ей обещают, что она увидится с Путиным на Большой Двадцатке в Китае.
Но это фальшивое сравнение.
Нет.
Потому что официальных лиц вы принимаете официально, и ваш прием что-то значит.
Путин захотел встретиться с один. Слушай, он же его никто не вынуждал, понимаешь?
Нет, конечно.
Ни геополит, ничего его не вынуждало. Даже пиар его не вынуждал, потому что Кремль сохранил это в тайне.
Да.
Как утечка произошла из Фейсбука, из участников, со страниц в Фейсбуке, не знаю, в Инстаграме и так далее, потому что они стали постить, как они с Путиным, как они валяются там на каких-то подушках, на кремлевских, в залах, кривляются, строят рожи и так далее. 11 учащихся Итана, который был создан в 1440-х годах Генрихом VI, понятно?
Да.
В 1440 году Итан был создан Генрихом VI, значит, оттуда 9 премьер-министров Великобритании вышли. Ну и огромное количество всевозможных видных людей. Значит, вот один из школьников переписывались, насколько я понимаю, с Тихоном Шевкуновым.
Да.
Про которого думают, что он близок к Путину. Священник.
Да.
И
не только с ним, а со всеми потом остальными там.
И переписывались. Переписывался парень, который из Китая. То есть он в Итане учится, но он китаец. Он сказал, что мне это стоило 1040 электронных писем, 1000 текстовых сообщений, бесчисленного множества бессонных ночей и постоянной паранойи. Вот этот парень, который всех свел.
Угу.
Понятно?
Да.
Значит, сейчас скажу. Говорит из Шанхая. Дэвид Вэй. выходец из Шанхая. Он учится в Итоне, и он свел Путина и 11 школьников из Итона, которые сидели 2 часа. По некоторым данным...
Да,
сидели. Да, да. Дети говорят, что они были 2 часа. Вот так. Скажи, да, пожалуйста, почему? Как это объяснить?
Но у меня есть версия.
Давай.
Мне кажется, что Путину просто стало любопытно посмотреть, да, вот на этих вот Гарри Поттеровских, значит, мальчиков, которые, да, ну, да, такие молодые, амбициозные, дети верхушки богатые. Может быть, сравнить, да, он хотел то, что он этих своих видит, ну, которые вокруг, да?
Да.
Наверное, я не знаю. И там дети подрастают у Медведева и так далее. Вот он. А ему показалось, наверное, забавным то, что к нему вот так вот глупо, смешно из детского сада стучат и просят о встрече, когда Саманта с ним.
Я хочу выслушать наших слушателей. Я хочу обратиться к слушателям. 7373948. Почему 11 школьников из Итона 2 часа сидели с Путиным? Причем они обращались... ну, как понятно, что они от балды написали, и дело пошло. Вот почему это? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алло, знаете, по Шевкунову, по вот этим итонским ребятам разговор еще.
Да. А почему по Шевкунову? Я просто спрашиваю, почему их принял президент? Потому что не вне зависимости от того, кто подходил, но президент их принял. Почему ему интересно было с этими ребятами?
Ну, знаете, я вот не могу понять, почему он их принял, но очень печально, что он принял этих 15 праздных итонских мажоров, а не принял он наших трактористов, шахтеров Ростовской области. Может, потому что они не писали Шевкунову, наши трактористы.
Вас горечь, в вашем голосе горечь и, да, разочарование, а?
Да.
Я угадал? Да, да, горечь в голосе, горечь в голосе. А он почему-то с ними провел 2 часа. Вот почему. 7373948. Ему было интересно. А интересно было.
Да,
интересно.
Да, здравствуйте. Это такой тонкий троллинг англичан.
Да.
И нового премьер-министра, и королевы, и всех остальных.
А почему? В чем?
Ну, потому что он им дает понять, что, ребята, я буду делать, что хочу, и встречаться с вашими школьниками, а вы мне тут мало интересны. Вы на меня давите, там, с Крымом, Донбассом и прочим. Угу. С Олимпиадой, там, еще с чем-то.
То есть, условно говоря, он говорит, я с вами, с элитой нынешней, встречаться не буду, а с будущей элитой встречусь.
Да, я им сейчас расскажу и покажу, потому что вас переделать все равно не получится, а вот этих мы будем переделывать, и мы будем там «Голос России» какой-нибудь запустим там в Англии, и будем через русских, уехавших в Лондон, будем...
В сущности, такая вербовка будущей элиты. Вербовка будущей элиты. Конечно. Да. 7373948. Почему ему с ними было интересно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, откуда мы знаем, интересно было...
Интересно. Было интересно, было интересно. Мог бы 15 минут посидеть, сидел 2 часа.
Сергей, ну это наша, это старая традиция всех, в любом теократическом государстве это есть. У нас все этот Каддафи, тоже к нему лезли на прием, кто только гуманисты западные и так далее. У нас в Советском Союзе истории этой нет конца. И в Монтан когда-то с Симоной Синьюре Хрущев с ними... 5 часов разговаривал, но, к сожалению, через месяц они выступили по французскому телевидению и такое сказали, что их перестали сюда пускать. Угу. Конечно, среди этих ребят итонских потом кто-нибудь вставит шпильку обязательно через пару лет.
Да.
Это, понимаете, ну, вы вспомните, бойтесь, так сказать, дары приносящих.
Да,
дело в том, что Шевкунов там как раз имеет прямое к этому отношение. Вот. Лучше бы он рассказал народу, из-за чего Византия погибла, то хотят все на турок свалить, продали государство и так далее. Поэтому это старая привычка вождей. Но когда ты находишься на власти так много лет, когда сегодня вот и министр соответствующий назначен просвещением, вообще ужас какой-то. Ну, вот это эвдемонизм советский, он везде из всех щелей давит. Кстати,
почему бы я? Вот можно я расскажу вам, почему бы я встретился? Вот почему бы я встретился, если позволите?
Да.
Ну, почему? Ну, я бы встретился. Ну, мне интересно. Потому что я бы работал по работе чертовски много. Ну, потому что это же все-таки страна вертикали, значит, на главную вертикаль замкнуто довольно много, правда же?
Да.
Значит, соответственно, сфера принятия решений моя бесконечна. Ну, бесконечно. Я успеваю там, где успеваю. Понятно, что я везде успеть не могу. Ну, да. Я не могу успеть везде. Это очевидно совершенно. Вот, поэтому я вот успею в X местах. Хорошо. X минус 2 часа, ну и хорошо, ну ничего страшного. Можно, можно. А что я получу от такой встречи странной? Я получу людей, как если бы я встретился с инопланетянами. Ну, они не мои, не, понимаешь, они интересные. Во-первых, они не глупы. А если они учатся в Итоне, мы думаем, что они не глупы.
Значит, ну, любая глупость компенсируется, да, возможностями.
Дальше, дальше. Если они, Аня, дальше, они не ангажированы текущими процессами. Они пока только учатся. Мне интересно было бы послушать людей западных, не ангажированных текущей политикой, текущими процессами, текущим решением департамента. Какой-то департамент решил что-то и прочее, понимаешь?
Да.
Вот условно говоря, если бы ко мне приехал человек из Госдепа или человек, сказать, там, из форин-офиса, я бы понимал, что он проталкивает какую-то плюху, которую они там решили вот мне проталкивать.
Ну да.
Ну, я понимаю. Ну, хорошо, докладную напишет. Все это не. А через неделю он будет другую плюху мне проталкивать. То есть он будет ангажирован. В любом случае. Текущими решениями. Ну, хорошо. Значит, а я встречаюсь с людьми примерно того же интеллектуального уровня, молодыми. Сколько их там, дети? Сколько им? По 17 лет, не знаю.
Ну,
сколько?
Колледж, да.
Ну, 17. Я встречаюсь с молодыми парнями, которые точно не задействованы в сегодняшних процессах, однако воспитаны в этой культуре, в этом понимании. Мне интересно понять механику принятия решений. Мне интересно понять, как они воспринимают мир. Как они воспринимают? Почему они его так воспринимают? И, конечно, попытаться повлиять. Ну, объяснить свою позицию. Посмотреть, насколько они неангажированные, способны меня понять. Вот я буду говорить, знаете, а я вот делаю вот это поэтому. Вы меня понимаете? Они говорят, ну, не знаю. Я им еще что-то. Постепенно я начинаю их убеждать. И кроме того, я понимаю инструментарий объяснения себя. Понятно, да? Ну, к собаке надо подойти через косточку там. Ну, понятно, да? Вот каков итанец, каков представитель британской элиты, молодой, пока еще не зашоренный решением текущих схем. Вот это важно. Третье, конечно, он от меня не зависит. Вот что очень важно. Что человек, который от меня зависит, будет говорить мне приятное. Понимаешь?
Ну, тут, конечно, ну, человек как? Вспомнил трактористов с Кубани, стало
мне, конечно, грустно. Если ты от меня зависишь, ну, ты зависишь, да, в любом случае. Ты, да, будешь улыбаться. Ты будешь улыбаться, я тебе скажу, а давайте есть горчицу. Ты скажешь, ах, какой вы затейник, Сергей Леонидович.
Какой
вы затейник.
Какую мы будем есть горчицу.
Да, какую будем есть горчицу. Понимаешь? Я тебе скажу, а давайте есть горчицу. Ты такая, а как вы? Понимаешь? Вот это. Почему? Потому что ты скажешь, что ты вся растаешь. Скажешь, дижонскую. Давайте есть дижонскую. Я скажу, да нет, ложкой вот такую вот грубую, немецкую, русскую. А ты скажешь, можно по чуть-чуть? Я не такая отважная.
Может,
я не такая отважная. Ты же не скажешь на меня, ты идиот. Ты же мне не скажешь. Сережа, ты идиот. Ты же мне не скажешь.
Ну, нет. Не сразу.
Не сразу, думать, не сразу. Да долго вы готовитесь.
Долго готовитесь.
Есть.
Обсуждать дома. Сиди.
Потом расскажешь, что у тебя гастрит. Гастрит. Потом, да, мужа спрашивает, знаешь, Даренко чокнулся, надо увольняться. Но это постепенно. Но не в этом месяце. Не в этом месяце. А вдруг у него пройдет и все это. Понимаете? Вот и все. А?
И он забудет.
Да, забудет про горчицу.
Как Хиллари Клинтон подергается.
А тут приходят совершенно чужие люди. Чужие, они от тебя не зависят.
Да.
Они от тебя не зависят. Если ты им сказать, дайте есть горчицу, они расхохочутся в голос, да и все. Все, расхохочутся, никто есть не станет, естественно. Понимаешь? И это само по себе ценно. Это ценно, потому что это свидетельство иного мира, другого мира. Понятно?
Да.
Это же офигенски.
Ну, это
да хорошо. Я бы каждый... если бы я был президентом России, я бы каждую неделю с кем-нибудь таким встречался.
Да.
А? Сегодня итанцев бы принял. А завтра, пожалуйста, принял бы французских...
Масоны. Масонерия.
Японских школьников, да, каких-нибудь. И так, африканских, нигерийских, конголезских. И так. Каждый день у меня было бы 2 часа с 17-летними, лучше все-таки девушками. Нет, девушка нафиг не нужна. Не знаю, непонятно. Ну, в общем, понятно. Такого типа. Ребят, такого типа. У нас нет такой штучки? Есть такая
отбивка.
Штучка. Вот у человека... Я продолжу тему, извини. Вот у меня есть просто соображение родилось.
Да.
У человека есть богатство. Богатство.
Да.
Там, не знаю, машины, дача. Еще что-то.
Да.
Да?
Имущество, да.
Имущество, богатство. Богатство. Женщины входят в богатство по китайской концепции. Ну, то есть, твои женщины – это твое богатство. Mm. Вот, богатство. Они у тебя за спиной как бы, да? То есть, да-да, ты идешь вперед, у тебя за спиной твой обоз. Вот этот обоз с богатством. Дети тоже богатство, понятно? Да. Ну, не, не дети тоже творчество, но а женщины
а
богатство.
А собаки? Нет? Богатство? А? Нет.
Тоже богатство, все богатство. Нет, дети это творчество, дети дух творчества, а женщины дух богатства. Твои женщины дух богатства. Ну вот, хорошо. Значит, и ты держишь это, что это уже завоевано. И ты к нему обращаешься, только если оно начинает рыпаться. Вот богатство начинает рыпаться, надо по мозгам дать.
Да.
Вот ты обращаешься, то есть к своим... Ты всегда обращаешься в момент, когда оно рыпается. Что-то не так, где-то заноза какая-то, начинает ныть, ну, да, там, да, сказать, поскуливать. Обращаешься на пороже. Хвать по в ухо. Хвать по харе еще в нос.
Ну, ладно, это,
к своим. Почему? Потому что они завоеваны.
А с чужими?
А с чужими их надо завоевать. Интереснее. То есть ты к своим обращен всегда спиной. Почему? Потому что ты идешь, ты же в движении, ты в динамике. Ты к своим обращен спиной. Ну, ты же лидер, ты лидер движения. Значит, все твои за спиной у тебя идут. За спиной. Ты к ним обращен чем? Спиной. Ну, не будем говорить, чем еще. Вот, понятно? А к иному миру, к другому миру, к миру, который предстоит завоевать, ты обращен лицом. Понимаешь?
Да.
Поэтому очевидно, что для меня свои важны только, если они болеют или бузят. Да. Бурагозят. Значит, по мордам надавать, наорать там и все, поставить с миром всех. Это к своим. А чужие мне интересны, как люди, которых я хочу переубедить, завоевать, за, ну, как сказать, по-хорошему как-то их, ну, упаковать, понимаешь, объясниться, черт, исповедаться перед чужими.
Да.
Вот что я хочу. Я говорю о себе. Понимаешь?
Понятно.
Ну, свои, ну, нафиг они, уже и так свои. Да пошли. А?
Ну, да.
Ну, что с ними делать? Ну, да. Ну, орут много там, плачут, ну, обижал ты их. Ну, давайте все конфеты, вот там, на, конфеты жрите. Понятно, да?
Квартиру просят.
Ну, хорошо, ну что, ну, ладно, на квартиру. Понимаешь, своих не надо завоевывать. Надо их усмирять, либо там награждать. Это же отличие огромное. Чужие всегда первые, чужие всегда главнее.
Но у вас положительное ощущение от этой новости в целом?
Да при чем тут новость? Я говорю уже о себе.
Подъем в движении.
Ну, мне кажется, такого механизм.
Вам пора к студентам с лекцией.
Точно. Да? Мне кажется, такого механизм. Почему мы ценим чужих-то? Почему? Потому что им хочется объясниться, себя объяснить, выложить, как есть, на лист бумаги выложить себя. Потому что свои все знают, и так что им объяснять? А? 4 балла в Москве, ребят, давайте подключайтесь. 7373948, где едете, что видите, расскажу вам самые страшные места. Самое страшное место не едет ни по Рублевке из города, ни в город, ничего. В город стоит от Усова практически нет, но сейчас это... От Ильинского проезда, вот поворота на Ильинское, от Жуковки, раньше даже остановилось движение. А из города тоже от МКАДа все стоит и прежде. Рублевка, потому что там АМР какой-то впилился в девушку на Пежо. Мы не знаем, есть ли труп. Не знаем, нет. 7373948, про труп не было говорено. Но то, что с АМР сразу свинтили номера, мы знаем, потому что свидетель нам рассказывал. Сначала завесили тряпочкой, потом тотчас отвинтили. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Покоя. Где едете?
Кашира, как всегда, стоит.
Кашира стоит.
Центра. Ага. Андропов тоже намертво стоит в сторону центра.
Вы знаете, вот, там... может быть, Яндекс не до конца здесь объективен, но вот по Яндексу более-менее там, кстати, что-то. Не знаю. Да, более-менее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Внешняя Садовая, от проспекта Мира, да, вот где Ленинград, там все копают, роют.
Да.
Как закопают.
И далее до Волоколамки. Езды нет. Спасибо. Держитесь изо всех сил. Там езды нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ленинградка в сторону области. Очень-очень плохо.
Прям. Тяжело,
вообще,
да?
Никак. Угу.
Ладно, хорошего дня, счастливо. Анастасия Эдуардовна.
Да.
Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 2 сентября.
Подъем.